Садитесь, садитесь.
Я такой вопрос. Начинаем моему ребенку, третьему, ставить такой небольшой диагноз. Вот. Но у меня волнения нет. Мне удастся?
Нет, ничего не знаю, потому что нет волнения ничего не означает. Может быть, это просто ваша глупость. Ну, то есть я не знаю диагноза, не знаю ситуации.
Нам ставят аутизм. Но ребенок не помогал, как обычно.
Сколько лет ребенку?
4 года.
Пока неизвестно, вы не можете понять, он как все или не как все, еще слишком маленький. В любом случае я могу сказать, что аутизм означает напряжение, просто напряжение. Начните купать ребенка в воде, держать в воде где-то по 40 минут 3 раза в неделю. В теплой воде, не горячей, не холодной, чтобы ему ни жарко, ни холодно не было. Просто сидит в воде и играется. В игрушки может играть. 3 раза в неделю по вечерам по 40 минут. Это первое. И второе. Как можно больше на свежем воздухе. Можно, когда теплее будет, долгое время проводить рядом с деревом каким-то, толстое дерево, спиной сажаете, пускай играется там, что-то делает, деревья снимают напряжение. То есть цель — снять напряжение из психики, нервной системы. Аутизм означает напряженная нервная система. Если ее расслабить, значит человек начинает нормально функционировать. Следите у нас на сайте, мы сейчас нашли очень сильную методику лечения вот этих глубоких расстройств организма с помощью семян. Мы их ставим в ушные раковины. Это очень хороший такой метод, мне нравится, хорошо работает во многих вопросах. Вот сейчас мы с глаукомой, повышенным глазным давлением, серьезно разобрались. У меня стоит давление норма в глазу, хотя 2 раза выше должно быть, чем норма. Ну, то есть... Ну, много сейчас на сайте будут объявления. Тоже обязательно мы будем подбирать схемы для аутизма тоже, чтобы снимать напряжение из нервной системы у детей. В ближайшее время, уже, может быть, недели за 2-3, мы начнем лечение такое. Оно сравнительно недорогое по сравнению с остальными методиками. Я думаю, что ваш ребенок напряжен. Я вот сейчас чувствую его. Он на вас похож, да? И на отца, на вас. Светлые волосы у него, да? Темные? Ну, такой светлые глаза, наверное, что-то светлое ощущение. Нет? Темные глаза. А остальные, может, я не того заметил. Как его зовут? А? А, все, точно. Не, у него нет. Нет аутизма, он не напряжен. Он просто сейчас зажат немножко, у него такой период идет астрологический. Этот период пройдет через 1,5 месяца. И они диагноз этот снимут, ничего не будет. Там нет такого диагноза, 100%. А что такое? Что случилось? Хорошая новость? Микрофончик. Мой хороший, мы сейчас только не по болезням, мой хороший. Давайте вот не по болезням. Я же говорил, болезни, вот у меня есть Максим, к нему обращайтесь. Давайте, поймите, по болезням это вы используете меня как информационный ящик правильных ответов. То есть вы закладываете вопросы, я такой выдаю правильный ответ. Ну, как бабка-гадалка, мне только надо еще привязать этот платочек. Вот, и все, я буду сидеть и правильный ответ. Я бы хотел, чтобы вопросы по жизни задавали. Как жить, что делать, как работать над собой. Вот такие вопросы. Не вопросы бабки-гадалки, а вот вопросы по жизни.
Я хочу спросить по жизни вопрос.
Хорошо.
Если человек молодого эпилепсия,
как он должен быть? Нет, не могу ответить. Это надо лечить человека. Для того, чтобы его лечить, надо обращаться вон к помощнику и все. Давайте не будем переначивать все. Пока человек не вылечится, ему трудно будет по жизни идти. Надо лечиться просто. Сзади девушка. светленьком, светленьком. Вы, да. Ну вы, да, да, да. Не в красненьком, а в светленьком. Сзади вас, девушка. Тоже следите за информацией на сайте. Слышите, женщина с эпилепсией, следите за информацией на сайте. Может быть, мы будем тоже с этим работать. То есть есть варианты, что с этим делать. Вот Максим, к нему обращайтесь. Так лучше, да? Вы спрашиваете? А в следующем про бабушку будете знать? Так, ну?
Как улучшить отношения с папой?
Ваше нормальное отношение с папой. Ну, ему просто тяжело сейчас, у него плохой период. Он в депрессии находится. Нет контакта. Ну, вы же нормально всегда с ним отношения? Ну, как бы нормально у вас отношения всегда были, да? Сейчас просто тяжело с ним общаться, так? Ну, у него вот как-то вот он, жизнь не клеится. Тяжело ему жить. В депрессии он находится. У вас нет с ней несовместимости какой, как с мамой, допустим, нет такого. Просто, ну понятно, вы поработали, теперь поработайте с папой. Вы с мамой поработали, стало лучше, теперь с мамой, папой поработать.
Поняла. У меня еще один вопрос есть. Вот по поводу отношений, Греция говорится, что мужчина нужно минимум год, чтобы с ним его узнать.
Ну не обязательно год, но хотя бы полгода.
Да.
Ну не надо сразу в постель прыгать, это уж точно. Он тянет в постель. Мужчина тянет в постель, а вы тянете в ЗАГС. И кто кого перетянет. Если он в постель перетянул, значит гражданский брак. А если перетянули его в ЗАГС, значит нормальный брак. Вот и женщины, сражаетесь за свою судьбу.
Я не про это.
А я про это. Он говорит, спасибо, не надо.
Это я говорю, спасибо, не надо. То есть я узнала человека, и настолько скрывается много моментов, что уже не надо.
Ну так все такие. Вот я тоже такой же.
А как быть?
Как быть? Как быть, как быть, как быть? Сейчас проверим звук. Как быть, как быть? Как быть. Вы не найдете людей из своей мечты. Каждый человек имеет недостатки, и они вскрываются в процессе отношений. Это объем работы моей судьбы. У вас тяжелая семейная судьба, нелегкая, как у большинства людей в нашей стране. У вас нелегкая семейная судьба. Это уже второй случай вашего испуга. Не первый уже. И будет потом третий, четвертый, если вы дальше будете так же вести себя. Может, лучше нормальный, добрый человек. Добрый, заботливый. Немножко слабый. У женщины все самое лучшее снаружи. Она находится в иллюзии по поводу себя всегда. Женщина, она смотрит на себя, думает, ой, какая я хорошая, какому дураку досталось. Это иллюзия. То, что у женщины все самое лучшее снаружи, все самое плохое, скрыто от ее собственных глаз даже. Не то, что от чужих. А у мужчины все, он же простой. Мужчина простой, у него все вываливается сразу наружу. Все, что у нее есть, у нее вывалится, а она знает, что скрывать. Вот. Женщина непростой народ. И если вы думаете, что вы лучше, то тогда вообще останетесь одна. Вот это самый лучший для вас вариант из тех, что вы видели. Потом будет длительное одиночество, 3-4 года, и будет хуже вариант уже, если вы сейчас примете глупое решение. Ну и проверите мои способности заодно. Ладно, мои дорогие, давайте начнем лекцию уже, наверное. Да? Собрались все? Или еще подождем? Мне сказали, полный зал должен собраться. Что-то время 20 минут 7. Еще не все собрались. Ну давайте еще пару вопросов. Последний, у вас последний вопрос. То есть и вас я должен спросить обязательно. Это означает, что вы меня не будете слушать, я уже знаю. Потому что когда человек сильно хочет спросить, он не может слушать. Вы доказываете мне все равно, что я вас должен спросить. Я вот спросю вот женщину мудрую, спокойную, смиренную. Она решила задать вопрос уже другой, да? Или опять про сына? Ну хорошо, спрашивай. А?
Как избавиться от вины?
Вот хороший вопрос. Теперь я отвечаю, садитесь. Вина – это объем работы, и от нее не надо избавляться. Надо понять, что большинство людей вообще не знают, как трудиться над своей судьбой. Труд над своей судьбой – это труд в отношениях со святостью. У нас есть отношения с собой и с другими людьми. Вот с кем бы мы ни относились, это все наша судьба, кроме Бога. Если мы идем, допустим, по лесу, видим солнце, воздух, это энергия Бога, которая дает нам силы жить, здоровье. Ветер, солнце, вода. Мы думаем, что здоровье идет от лекарств, от больницы. Здоровье идет от природы, если ее любить. И это не является никакой судьбой. То есть вот когда человек на природе находится, он побеждает судьбу. Это энергия Бога, природа. Она выше судьбы. Допустим, по судьбе положено болеть, человек на природе находится, он побеждает судьбу. Вот допустим, если взять вот эту болезнь эпилепсия, да? Но я не говорю конкретно про ваш случай, а вообще. Вот если бы я заболел, допустим, я бы очень долго двигался непрерывно и очень долго непрерывно стоял. Но когда человек не двигается долго и двигается долго, он убирает внутреннее напряжение из организма. А эпилепсия – это болезнь напряжения. Но это надо делать на природе, потому что природа, она дает возможность избавиться от всех трудностей внутри. То есть наша главная болезнь, у нас не хватает этой силы природы. Мы живем не на природе. То есть мы живем в коробках, понимаете? Человек не так создан, он создан на природе, он во взаимодействии с природой должен жить. Когда человек понимает человеческую доброту, видит ее и любит, то у него социальная жизнь становится очень сильной. Вот, например, человек, который любит человеческую доброту и служит доброте человеческой. Это энергия Бога, доброта человеческая, она побеждает судьбу. Человеческая доброта приводит к тому, что человек не может быть ни бесплодным, ни одиноким, ни безработным, ни низкое положение в обществе занимать не может, если он правильно относится к людям в целом, по-доброму и сильно внутренне верит в людей. Понимаете? Это большая тема, обширная. Я просто делаю сейчас утверждение вам. И когда человек любит Бога, то он побеждает непреодолимые трудности судьбы. Я знаю примеры, когда молитвой побеждали болезни тяжелые. У меня было несколько случаев, когда человек при смерти был, мы молились вместе хором, и мы спасали жизнь. Это прямо конкретно. Человек не дышит, проводим молитву, он начинает во время молитвы дышать. Лежит в реанимации на искусственном дыхании. Ну, то есть у меня много таких подобных случаев было в жизни. Боль по отношению к сыну и вина – это ваш объем работы. И это не касается сына, это ваша судьба. Надо сначала перестать как бы о сыне, что это сына судьба, это ваша судьба, ваша боль – ваша судьба. Начните святость в свою жизнь, на ней концентрироваться и забывать про боль. Когда вы сами думаете о сыне, вы отпускаете туда для того, чтобы сражаться только свою энергию. Но вашей энергии не хватает, чтобы ему помочь. Поэтому нужно концентрироваться на святых людях, на святом месте, на алтаре и так далее. Когда человек концентрируется на святости и забывает про свою боль, то в это время Бог начинает убирать боль. И он это делает очень быстро. То есть человеку все лучше и лучше становится. У человека, часто у людей просто неправильное мышление. Вы не можете отвлечься от боли, вы не можете отвлечься от себя. Вы не можете забыть про сына в молитве. Поэтому вы мучаетесь. Это означает, что вы не умеете трудиться над судьбой. И если вы не умеете над ней трудиться, вы говорите, как мне ее забыть? А забыть невозможно. Потому что судьба диктует себя. Она заставляет мучиться, потому что она утверждается в сердце человека, и она действует через память. Судьба действует через память, и боль в сердце, мысли в сердце – это энергия судьбы. И человек не может ее забыть, потому что она приковывает к себе. Поэтому судьбу надо не забывать, а надо настраиваться на то, что выше судьбы, на святость, на чистоту. И эта сила, она начинает сжигать судьбу. Вам легче в сердце начинает становиться. И вы чувствуете, что боли нет, обиды нет, вины нет, а есть благодать, спокойствие и так далее. Можно просто молитвой убрать болезнь вашего сына. Если бы это был мой сын, я бы молился по 3 часа в день, 2,5 месяца, и болезнь бы уничтожена была. Но это не мой сын, поэтому я не могу вот этим сейчас заняться, простите. Вы должны этим заняться. Это ваша жизнь и ваша судьба. Я могу вам только помочь советами.
Извините, по этому же поводу, когда будешь, когда боль уходит, и когда и сыну легче.
Конечно. Там, знаете, там есть 3 стадии. Есть 3 круга жизни. Вот первая стадия, первый круг жизни находится внутри человека. Вот я молюсь, допустим, если бы она, вот она лично молилась концентрированно по 1,5 часа в день, больше она не сможет просто физически. 1,5 часа в день, то через где-то 1,5 месяца у нее в сердце бы появилось спокойствие, что сыну будет хорошо. Это первый круг победы над судьбой, внутри сердца человека. Потом второй круг жизни, это между нами. На этой стадии улучшаются отношения, человек начинает воспринимать тебя, и его, ну, на него начинается влияние. Вот когда у тебя спокойно в сердце стало, ему пока ничего с ним не меняется, ничего. У тебя в сердце спокойно стало. Потом дальше ты начинаешь молиться, то есть ей нужно было после этого еще 3,5 месяца молиться, и она бы поняла, как его лечить. То есть вторая стадия означает знание также. Через 3,5 месяца, то есть в общей сложности получается 5 месяцев молитвы, она понимает, как его лечить. И дальше уже идет 3-й круг судьбы, это внутри него. Можно даже не лечить, а дальше еще молиться, и болезнь вообще сама пройдет. И на это у нее ушло еще 4 месяца. То есть 9 месяцев молитвы по полтора часа. До свидания, эпилепсия.
Это эпилепсия.
Алкоголизм легче лечить, чем эпилепсия. Легче лечить, чем эпилепсию. А больше нет вариантов. Есть молитва, есть еще добрые дела, но они слабее действуют. Ну, то есть можно ходить в храме, что-то делать, помогать кому-то. Видите, вы так вот, вот вы чувствуете, да, тяжесть судьбы, потому что вы сами так делали до этого, поэтому вы сейчас от этого страдаете. И вы так, не верю что-то, что можно с этим справиться. Это вы чувствуете объем работы, я тоже его чувствую. Но я по-другому его воспринимаю, не так, как вы. Потому что у меня есть опыт, как это побеждать. И поэтому я не гнусь. Я чувствую то, что вы говорите, но не гнусь, как вы. Потому что человек должен быть сильнее судьбы. Надо учиться так жить. Еще к этому добавить надо то, что иногда человек еще не понимает, что у него нет сил, потому что он просто элементарно не ведет правильный образ жизни. Вам не хватает энергии природы. У вас гиподинамия, да. Вы обездвижены, обесточены. Вы не бываете на свежем воздухе почти. И это тоже влияет на вашу возможность побеждать судьбу. У вас не хватает правильных отношений с людьми, не хватает правильных отношений с Богом. Вы прикованы к проблеме и живете внутри нее в узком состоянии сознания. А это сжигает человека и уничтожает его. Знаете, что... Депрессия у женщины, алкоголизм у мужчины – это одна и та же болезнь. Один и тот же дух делает две вещи. Он делает у женщины депрессняк, а у мужчины – алкоголизм. И если женщина в депресснике вот, была бы мужчиной, она бы пила. Поэтому разницы депрессия и алкоголизм нет. Это одна и та же болезнь. Что? Вы лекции слушаете мои? Начала, слушайте дальше, там все есть, что делать. Это целая лекция, что делать. Называется «Победа над трудностями судьбы». Послушайте семинар. Видите, тяжелая беседа у нас, да, сегодня? Это указывает на атмосферу в пространстве. Сейчас начался тяжелый период для России в целом. И поэтому будет тяжело, беседы будут тяжелыми. И надо нам всем выстоять, идет давление со всех сторон, потому что такая судьба страны. Она сейчас, страна должна стать чистой, сильной. Мы должны начать любить свое правительство, друг друга начать любить. И как раньше, вот были у нас в стране чистые, светлые песни, сейчас это все будет возрождаться, потому что пришло время нам трудиться над собой. Мы поддались одно время на эту идею, что надо увеличивать материальное благосостояние. И мы туда рванулись, и там сразу пошлые фильмы вырвались в наше пространство жизни. Вот. Люди начали деградировать. Когда был Советский Союз, у нас было 30% разводов, а сейчас 80%. Ну, то есть мы деградировали конкретно. И сейчас наступил хороший для нас период жизни, то есть трудный. Когда в России трудный период жизни наступает, то люди все мобилизуются, становятся сильными, решительными, желающими побеждать судьбу. И вот сейчас мы вот и будем этим заниматься. А что вы так смеетесь? Я смешной сегодня? Или нет? А? Вы когда правду слышите, смеетесь, да? Это хорошо, это лучше, чем плакать. Хорошо. Итак, вот важно разобраться вообще, потому что, видите, вот девушка чуть не бросила парня молодого своего из-за того, что мы не знаем друг друга, мы не знаем, в чем разница. Надо в этом очень серьезно погружаться, разбираться, потому что мужчина и женщина, они, их характер очень отличается друг от друга, а точнее противоположный, прямо противоположный характер. И сначала люди, когда влюбляются, они видят только хорошее друг в друге, потому что характер противоположный, особо не разберешься. А потом, когда начинают общаться, начинают видеть также недостатки и сразу пугаются. Думают, теперь я с этим человеком не смогу жить. Что это за человек? Так как я вообще с ним смогу жить? Особенно женщины пугаются часто. И поэтому женщины выдают замуж обычно. Ну, то есть женщина сама не может замуж выйти, потому что мужчина, он выглядит очень страшно. Ну, сам по себе вообще. То есть у него жесткий такой стиль внутренний. Мужская энергия деструктивная по природе. Она и созидает, и разрушает. То есть она такая меняющая. А женщина — это стабилизирующая энергия, гармонизирующая энергия. Поэтому женщина, когда видит, как мужчина себя ведет, ей всегда плохо. Она думает: «Господи, ты что же ты вытворяешь?» И поэтому женщина гасит всегда мужика в доме, гасит. Говорит: «Это нельзя, это не делай, то не делай». Она ему не дает жить. Поэтому в доме мужик обычно отдыхает. Ну, нормальный мужик, он дает возможность женщине жить в доме, а сам, ну, как бы, подчиняется ее воле, чтобы она его не трогала, не гасила. Некоторые мужчины бунтуют против женской природы, начинают женщин гасить. Тогда срабатывает система пружины, потому что женщина снаружи, она очень мягкая, а снутри тверже мужика намного. И она поэтому сначала продавливается женщина. Мужчина, когда не знает, что там внутри у женщины, они ее давят. Она продавливается. Потом хлобысь! Лет через 5 продавливания, как долбанет, и все. Некоторые сразу рубят, женщины сразу просто рубят. Они продавливались, терпели, потом хрясь! И мужик не понимает, в чем дело вообще. Вроде все нормально было. Нормально жили вроде. Потом раз, ушла. И еще самое главное, даже если она любит, то ее потом вернуть сразу нельзя, потому что у женщины характер очень тугой в личной жизни. Вот у мужчины тугой характер в деятельности. Он тугой в деятельности. Он вот вперся в одну деятельность, ему потом поменять, и очень сложно что-то. Он туда идет все в жизни. Ему жена говорит: «Да хватит тебе там работать на этом месте». Он не может бросить, потому что он туда включился сильно. Вот. А женщина в деятельности в 5 секунд может поменять свою деятельность. Сегодня там работала, раз, завтра уже в другом месте. И она быстро приспосабливается, она может быстро, все, она уже другая. Поехала в Англию, она уже, уже там у нее английское мышление, в Россию приехала, yes, уже русское мышление. Ну, то есть, быстро она перестраивается, женщина. Мужчина не может быстро перестраиваться. Но в личной жизни, если женщина осерчала на мужчину, ей нужно много-много времени, чтобы отойти. А мужчина не знает, он уже как бы, он уже простил все, он думает: она тоже должна простить. И он раз: «Не, ты уже меня простила?» Она говорит: «Я тебя никогда не прощу». И вот эта вот, ну, фраза «я тебя никогда не прощу» означает, что мне очень тяжело тебя простить. Но он не знает эти тайны женского языка. Вот. Думает: «Ну, никогда, значит, все». А она потом еще больше обижается: «Он меня бросил». Ну, то есть по-разному мышление работает. Она говорит: «Я никогда тебя не прощу», для того, чтобы он больше усилий прилагал, чтобы она простила. А он думает, это она так говорит, чтобы разорвать отношения. Вообще люди не знают друг друга вообще, абсолютно. И в этом проблема. Давайте начнем беседу на эту тему. У человека есть два, как бы, вот, две психических структуры, одна внутри другой. Одна отвечает за поведение человека, за его внешнюю деятельность, всю вот работа там, как он реагирует на семью, на работу, на людей в целом. Внешняя реакция на внешние вещи. А вторая – это характер человека. И у мужчины характер очень твердый. Наружно, то есть, характер, наоборот, у женщины очень твердый. А у мужчины, у него привычки, то есть все, что связано с деятельностью, очень твердую природу имеет. Вот характер у мужчины мягкий. Характер у мужчины мягкий. Хотя он думает, что у него твердый характер. Он думает сам. Но у него не твердый характер, у мужчины. У него мягкий характер. У женщины характер твердый, но поведение мягкое. Она мягко селит, твердо спать. А мужчина, например, твердо стелет, мягко спать. Ну, то есть, мы разные, очень сильно разные. Вот, допустим, если говорить о поведении, мужчина очень упертый в поведении. То есть, он как упрется в одно, и все, его не свернешь. У него очень твердое мнение у мужчины. У женщины очень мягкое, гибкое мнение. Поведение тоже гибкое у женщины. У мужчины твердое поведение, твердое мнение. У него есть одна направленность в жизни. У мужчины очень сильная воля по природе. Она может быть упрямой или разумной. Это зависит уже от развития личности. У мужчины сильная воля по природе. У женщины слабая воля. Но сильное желание. Это разные вещи. Она говорит, я хочу, но сама сделать не может. Поэтому женщина, она сильно может хотеть. И у женщины поэтому складывается такое впечатление, что кто-то должен вообще за нее это сделать. И ясно, что кто. Когда жена ко мне подходит и говорит, как ты думаешь, кто в этом виноват? Ко мне, когда подходит. Я говорю, что тут думать, я, конечно, виноват. У нас же всего, мы вдвоем же живем, все, больше никого вокруг нет. Кому еще быть виноват? Почему так устроено? Потому что женщина, она не может себя виновной считать. Ну, то есть, если она обиделась, ну, виноват кто? Ну, тот, кто рядом находится, значит, муж. Ей так лучше, легче, потому что у нее нет силы воли, не хватает, чтобы как-то по-другому считать. Ей проще так вот, что он виноват, проще так мыслить. Ну, даже если я виновата, то все равно он в этом виноват, что я виноват. Ну, то есть он виноват по-любому, потому что он сильнее. Понимаете, слабый человек не может быть виноватым. Она считает себя слабой женщиной. Это, кстати, вот это интересный феномен. Женщина не считает себя твердой. Вот у женщины внутри характер очень твердый. Но она себя твердой не считает, она считает себя слабой. И самое удивительное заключается в том, что и мужчина тоже считает ее слабой. Мог бы быть немножко поразумнее. Не, но мужчины потом, они разбираются, что к чему. Лет 10 с женой пожил, уже как бы становится понятно уже, кто слабый, кто не слабый. Вот. Вот, допустим, поругались. Женщине, чтобы простить, нужно 3 дня. И это минимум. А мужчина может простить сразу. И он сразу простил, идет общаться, а она... Это признак слабости или силы? Нет, в отношениях признак силы. Вот представляете, человек 3 дня дуется. Ты еще подумаешь потом 100 раз с ним связаться потом или нет после этого. И так одна женщина доказывает свою силу. Вот, допустим, если собачка, допустим, гавкает перед дверью 5 часов, вы ее пустите в комнату или нет? И потом уже вы с ней не будете связываться, правда? Потому что 5 часов слушать это все в следующий раз уже не хочется. Ну, примерно такой же принцип действия силы у женщины. Ну, то есть она свое доказывает своей слабостью, которая на самом деле является силой. Ну, она сама так не хотела, так получилось просто. Она терпела до последнего, а теперь уже смотреть не может 5 месяцев. Так получилось. Она не хотела. Так действует характер просто. Но характер надо изучать друг друга. Если мы не знаем характер, то тогда нет смысла строить отношения. Вот, допустим, мужчина, он... Ну, знаешь, что такое понты? Понты — это рога такие у оленей. И они выглядят очень мощно. Вот очень мощно так выглядят. И когда олени начинают друг на друга вот так, в это, весной, начинают друг на друга, они разгоняются, главное, они никак вот друг друга, не больно себе друг другу не делают, они упираются в рога друг другу, они разгоняются, ба-бам, с рога, и у них рога отлетают. И отлетают для того, чтобы выросли новые, понимаете, потому что каждый год у них вырастают новые рога. И вот для этого весь цирк, понимаете? Ну, а вообще-то они, конечно, ради женщин все это делают. Вот. Но понты слетают, понимаете? Идея в чем заключается? В том, что когда мужчина такой, рыжий, я тебе что сказал? Ты понимаешь, с кем ты имеешь дело? Вот. Это просто понты, которые слетают. Ну, то есть рога. Они слетают. И это нужно для того, чтобы новые выросли потом. Вот. Это не то, что принцип какой-то сильно большой, это просто его природа вот такая. Он пытается показать, что он сильнее, лучше, он главный. Понимаете? И если бы женщина это понимала, она вообще не парилась. Вот если муж пошел на нее такой с понтами, надо понять, как устроена его психика. Он снаружи очень твердый, а снутри очень мягкий. И поэтому нужно сразу, вот если женщина по-доброму действует, она проникает в его внутреннюю часть психики сразу, контактирует с ней, а наружнее она не работает. А если она начинает сопротивляться, злиться и встает как бы в позу, как ее вот эту вот? А? Сахарницы, да, вот это. Вот, то тогда будет хуже женщина, то есть мужчина начинает просто звереть. Потому что ему главное, чтобы все подчинились. Вот все подчинились, дальше что со мной хочешь, что и делай. Потому что у него срабатывает внутренняя часть психики в этот момент. Тигр может быть кошкой, да, и может порвать. Все зависит от того, внутренняя часть его работает или внешняя. Поэтому нужно просто понять, что если женщина очень по-доброму общается с мужчиной, но при этом не надо как бы уступать. Ну, допустим, женщина, она, если чего-то захотела, она не может это перехотеть. Вот она будет хотеть и хотеть и хотеть, и это никогда не кончится. Это бесконечно. А мужчина, если чего-то захотел, он может перехотеть в 5 секунд. Но у него есть принципы, понимаете? Принципы означают понты. Вот с ними надо как бы, вот он, ну то есть мужчина, он будет вот так. И надо сказать, да-да-да-да. То есть он устанавливает рамки, правила отношений. Мужчина устанавливает правила. И надо с ними согласиться, женщина. Сразу согласиться. Но потом как бы вы поймите, что если, допустим, вот пример такой. Допустим, мужчина сказал, деньги не тратим, копим на машину. Что надо сделать женщине? Надо сказать, да, мой хороший, все, деньги не тратим, копим на машины. И надо сделать так, чтобы он поверил. То он сразу не поверит, он скажет, нет, ты будешь тратить. Не скажет, нет, я не буду тратить, только с твоего разрешения. Он скажет, ну ладно. А потом дальше он расслабляется. Вы можете подойти к нему, если надо, там вы поплачете, скажете, слушай, я не хотела тратить, но такое дело, надо детишкам там туда-сюда. И он говорит, ну ладно, ты же согласна, что не надо тратить, согласна в целом, и бери, и трать. Главное, что ты понимаешь, как бы, кто в доме хозяин, какой порядок, понимаешь, но исключения из правил бывают. И потом посчитали бюджет за месяц, ну чуть-чуть поменьше потратили. Потому что было много исключений. Женщина из правил не состоит. Она состоит из исключений. Это мужчина из правил состоит. Ну, если нормальный мужчина. Ну, то есть идея в чем заключается? В том, что есть подход. Допустим, женщина может мягко, очень по-доброму себя вести, и она проходит сразу внутрь мужчины. А внутри мужчина мягкий, добрый. Ну вы скажете, Олег Геннадьевич, вы сочиняете. Ну хорошо, я вам сейчас жизнь покажу. Жизнь. Вот когда мальчик рождается, он когда рождается, У него внешний вот этот, ну, понты еще не созрели, понимаете? Он очень мягкий по природе. Он плачет, как девочка такой. Ему говорят, ну ты же мужчина. Он еще не знает, что он мужчина, у него еще наружная часть психики не созрела, очень мягкая. А девочка, когда рождается, она такая, маленькая такая. Я же сказала. Такая. Она очень крепенькая такая внутри, деловая. Маленькая девочка. Так ведь? Деловая такая, все понимает, во всем разбирается, такая ходит. А мальчик такой... Вот. Потом созревает... Ну, понаблюдайте за детьми. Потом мальчик, у него нарастает наружная часть психики, он становится таким все больше. И к юному возрасту парни становятся таким крепкими, а у девушки наружная часть психики мягкая. Когда она наросла, она такая стала деликатная такая. Когда девочки маленькие, у них еще психика очень крепкая, они с мальчиками дерутся там, они смелые. Мальчики такие иногда боятся девочек даже. Потом, когда девочка становится мягкой, такой, как покладистой, мальчик такой мужественным становится потом дальше. Но потом с возрастом интересная вещь происходит. Девушки вот эти вот мягкие, нежные превращаются в бабок. Бабки, это особая форма жизни. То есть они все гоняют такие. А мужчины превращаются в деток, такие детки такие. Опять все возвращается назад. Как родились, так и застарились. А посередине вот это вот понты. У женщин они такие мягкие, нежные, у мужчин такие... В общем, это все понты. Поэтому если женщина мягко, нежно себя ведет, не надо в это слишком сильно верить. У нее характер очень твердый, непреклонный. И у нее есть зона, у женщины есть зона ее влияния, которую никто не может с ней ничего сделать. И зона женского влияния – это сам мужчина, дети, обстановка в квартире, порядок внутри дома, настроение, которое там создается в доме, отношения с родственниками, отношения мужчины с женщинами, чужими. Это зона влияния женщины. И она фейс порвет, но будет все равно отстаивать свои права в этой зоне. Допустим, мужчина, если решил подарить женщине на день рождения обстановку в квартире, это было самое неправильное решение. То есть он поменял обстановку, говорит, это тебе подарок на день рождения. Потом пройдет несколько дней, и все опять вернется назад, как было. Потому что женщина не позволит другой обстановке быть в квартире. Она не позволит никому в доме в своем вести так, как она не хочет. Она не позволит в своей квартире быть тем, кому она не хочет. И т.д. То есть и ее в этом плане психика очень тверда, непреклонна. Как бы она, может, она мягко себя вести, допустим, но все равно она будет твердо отстаивать свои позиции в этих вопросах. Сам мужчина является зоной влияния женщины. Вот мужчина, он привлечен женской красотой. И он хочет наслаждаться ее красотой, женщины. Это его желание. Он наслаждается красотой, обстановкой в квартире. Ну то есть чем он наслаждается? Чем он наслаждается, мужчина? Внешним. Вот в квартире есть обстановка, он этим наслаждается. Он приходит домой, его расслабляет обстановка в квартире. Садится, смотрит телевизор. Расслабил его дома, расслабляет. Он смотрит на жену тоже, он, ему внешность жены нужна, внешние качества ему нужны. Он этим наслаждается, это им приносит счастье. Но женщина, она на мужчину смотрит не внешне, она смотрит ему прямо в корень. И она будет все в нем менять. Хочет она этого или нет? Потому что женщина запоминает в мужчине все. Каждый поступок, каждый недостаток забыть невозможно. Вот женщина что-то сделала не так, мужчина забывает. Но женщина не забывает. И когда мужчина, допустим, когда мужчина что-то нашел недостаток какой-то в жене, он ей говорит, ты что вообще это сделала? Она достает пулемет памяти. А ты 5 лет назад, там 3 года назад, такое-то время. Он такой. Ну ладно, ладно. Я что-то не так говорю, женщина? То есть она все знает про своего мужа. Но вообще женщина мужчин очень обожествляет. Она мужчин очень обожествляет, думает, мужчины вообще это такие вот люди, такие удивительные. Поэтому, когда женщина приходит на лекцию, она смотрит, мужчина читает лекцию. Она все впитывает. Но мой муж это другое дело. Понимаете, мой муж это другое дело. Вот Олег Геннадьевич, там он все знает, он такой хороший, у него в семье все классно, но вот мой муж. Но у Олега Геннадьевича есть же жена, и она лекции не слушает. Хотя раньше слушала, когда не была женой. Лекции не слушает. Почему? Потому что она мне говорит, лекции будешь читать слушателем своих лекций. Потому что я теперь перестал быть Олег Геннадьевичем, я для нее муж. Чувствуете, да, о чем речь? Жена эксплуатирует это пространство, которое называется муж. То есть это для нее зона, в которой она должна делать все по-своему. По-своему. Мужчина эксплуатирует этот мир. Он хочет добиваться победы над этим миром. Хочет в нем быть сильным, побеждать все. Но когда он приходит домой, то его побеждает жена. Она из него уже бьет веревки. И он сначала думает, что это невозможно, что я такой крутой, что из меня ничего не выйдешь, но потихоньку, сам того не понимая, он начинает жить, как она хочет. Поэтому лучше всего сразу сдаваться мужчинам и как бы относиться правильно к жене. В личных отношениях мужчина не способен справиться с женщиной никогда. Это просто невозможно. Поэтому он может только с ней договориться с помощью очень доброго подхода, ласкового, доброго подхода. У женщины есть такая особенность. Если с ней вести себя очень деликатно, мягко, нежно, то она становится очень восприимчива к истине. Вот если деликатно, нежно, мягко женщина себя вести, она становится очень восприимчива к истине. И она, если ты ей мягко что-то очень по-доброму скажешь, она это услышит. Но если женщине очень твердо, настойчиво что-то доказывать, объяснять, она зажимается, закрывается и начинает протестовать внутри. Начинается война. Точно так же мужчина, он не услышит, конечно, так, как женщина сразу. Но мужчина, он сам по себе, по своей природе, он не склонен к вражде, если с ним ведут себя ласково. Ласково означает уважительно для мужчины. Вот если жена как бы его очень уважает, ведет себя уважительно с ним, то это его расслабляет сразу, и он готов выслушать ее мнение. Но это не значит, что он так будет делать. Потому что психика у мужчины очень тугая. Ему, в плане мнения. То есть ему нужно много-много раз сказать, чтобы его мнение поменялось. И даже если оно поменяется, он скажет, я и сам всегда так думал. То есть он все равно не согласится, что это жена ему поменяла мнение. Понимаете, вот женщина меняет свое мнение очень быстро, потому что для нее это не принцип. Для женщины принцип жизни – это чистота и честность. Она сердцем слушает, если это честно, она это принимает. Нечестно – не принимает. У мужчины честность, чистота не является принципом. Для мужчины принцип – это победа. Если вот это то, что, о чем говорится, дает победу, я принимаю. Не дает победу, я не принимаю. Потому что женщина живет для гармонии, она родилась для чистоты, гармонии, любви. А мужчина родился для победы. Ему не нужна гармония, ему нужна победа. И преодоление того, что является препятствием. Главное, чувство неполноценности у женщины – это дисгармония. Страх, опасность, дисгармония, противоречие являются у женщины непреодолимой сильной трудностью, вызывающей у нее в сердце тяжело. То у мужчины трудностью в сердце является не дисгармония, а собственная неполноценность, неспособность побеждать, неспособность преодолевать, доказывать, отстаивать. Является для мужчины колоссальной трагедией внутренней, трудностью. Поэтому мужчина развивается к победе, идет к победе, а женщина к гармонии. Разные направления совершенно. Женщине не нужна победа, ей нужна гармония. Она поэтому говорит, разговаривай со мной по-доброму, тогда мы договоримся. А мужчина говорит, ты сначала веди себя правильно, потом я буду по-доброму разговаривать. Ну, то есть, мужчине нужна победа, женщине гармония. У них разные цели совершенно. Но если женщина понимает цели мужчины, она может вести себя, как он хочет. И он сразу получает, и она получает от него гармонию сразу. Потому что если принцип выполнен, женщина выполнила принцип, мужчина сразу перестает сражаться и входит в гармоничные отношения. Тут же. Потому что он мягкий по природе, сам по себе человек. Женщины, кто не считает, что мужчины мягкие, мягкие люди сами по себе, поднимите руку. Ну честно, мы же честно подсобрались. Это значит, что вы никогда не видели мужчину изнутри, не проявляли к нему доброту. Поднимите руку женщины, которые считают, что все мужчины мягкие по природе. Это значит, что вы всегда знаете, как вести себя с мужчиной. Вы добры, правильно с ними себя ведете. Вы научены. У вас есть опыт, правильная мудрость, как вести себя с мужчиной. Точно так же можно спросить мужчин, кто считает, что женщины имеют твердый, непреклонный характер мужчины. Если мужчины поднимают руки такие, значит они мудрые, значит у них сохранится семья. А если мужчина считает, что у женщины мягкий и податливый характер, это значит, что он видит ее только поверхность. И это очень опасно для семейной жизни, потому что такой мужчина может остаться без жены. Так женщина рождена для любви, для гармонии. Мужчина рожден для победы. Соответственно, с этим существуют природные, врожденные качества характера мужчины и женщины. Женщине по своей природе, по природе добрые, нежные, ласковые, чувствительные, сострадательные, чистые, заботливые по природе, способные понимать людей, легко воспринимают знания, легко его понимают, легко его применяют, но им нелегко его удержать внутри себя, знания. Оно тает в сердце со временем, если не поддерживать, тает. Мужчина по природе решительный, храбрый, волевой, сосредоточенный, способный терпеть трудность жизни по природе мужчина. Терпеливый, то есть настойчивый. Щедрый. Мужчина, вроде, щедрый. Если женщина легко служит, заботится, то мужчина легко отдает. Вот, допустим, женщине очень трудно отдавать деньги, а мужчине легко. Зато ли женщине легко служить, заботиться, а мужчине трудно заботиться. Это природа просто, естественная природа человека. Ее надо принимать, изучать, знать, что это так. Не надо обвинять человека за его природу. В естественную природу человека также входят недостатки. Например, естественные недостатки женщины – это чувствительность повышенная, ранимость, обидчивость, Естественно, недостатки женщины – это суета в уме. Не в поведении, а в уме. Она может внешне быть инертной, но ум у нее постоянно движется, бежит куда-то. Она все время не знает, что ей делать, то все, у нее постоянно все движется в голове. Суета. Мужчина может суетиться снаружи, но в уме у него ум такой очень инертный в природе. У женщины суетливый, чувствительный ум. Женщина очень внимательная по природе, с одной стороны. С другой стороны, она очень сильно привязывается к опасностям, проблемам. Ну, то есть она очень суеверная по природе, мнительная. То есть ее внимание часто приковывается больше, чем положено, к трудностям. Мужчина по природе может быть не замечать трудностей. И это может быть роковым случаем для его жизни. То есть мужчина может не заметить что-то опасное. Женщина всегда замечает. Но женщине трудно преодолевать даже то, что она заметила. А мужчине, если он что-то заметил, легко преодолевать. Но мужчине трудно заметить. Ну, то есть мужчина невнимательный по природе к вопросам жизни. Женщина внимательна. Мужчина способный включиться в то, чтобы побеждать судьбу, а женщина, ей трудно включаться. Природный недостаток женщины – это лень. Женщина очень прикована к кровати, к квартире, к своей. Ей очень трудно выйти за пределы дома. То есть она как бы там, как мышка, наружка, то есть она там засела, ей там хорошо, и как бы ей тяжело как бы себя вытащить наружу. Ну, в целом, я говорю, в общем, в целом, природа, мужчина, женщина. Мужчина, наоборот, очень активный с точки зрения движения, социума, то есть ему легко переносить социальную деятельность по природе. Женщина очень ранима к социальным отношениям, ей трудно переносить социальные отношения. Мужчине легко, но личную жизнь переносить мужчине тяжело. Вот, допустим, эмоции. Женщина живет в эмоции. И, допустим, одна женщина другой говорит: «Ты знаешь, я ему вот так вот сказала, и он меня не понял». Она говорит: «Ну я тебя понимаю, моя хорошая». Ну, то есть они в эмоциях разговаривают. Но когда женщина мужчине говорит в эмоциях, он его пережимает психику, он не может терпеть женские эмоции, ему очень трудно. Его не выдерживает психика, не выдерживает женских эмоций мужчины. Мужчина же по своей природе, он очень напористый. У него сильная воля и такой напористый стиль беседы, демагогический такой стиль беседы. Когда женщина начинает слышать эту демагогию, то есть она такая вот напор этот мужской начинает слышать, она цепенеет такая, как бы, она не может понять, что он хочет вообще. То есть у нее останавливается мысль, потому что у женщины мысль очень чувствительная к любому напору, напряжению. И она не может общаться с теми, кто напрягает ее, кто напряженно себя ведет. Если мужчина начинает очень напряженно говорить, женщина ее парализует. И она чувствует себя очень плохо в такой беседе. Мужчина же очень плохо себя чувствует в эмоциях. Итак, механизм скандала. Мужчина начинает читать демагогию женщине. Женщина эмоционально говорит: «Отстань от меня». То есть мужчина демагогией бьет по башке женщине. Женщина эмоциями бьет по сердцу мужчине. Мужчина от эмоций начинает кипеть и больше демагогию заводить. Женщина от этого еще сильнее эмоциями бьет ему по голове. И они, так как они оба беззащитны перед этими энергиями, наступает неуправляемая ситуация, потом начинают тарелки лететь, там еще что-то, и понеслась. Ну, то есть, другими словами, мужчина и женщина друг от друга беззащитны. У них нет силы справиться друг с другом, по идее. У мужчины нет сил справиться с женскими эмоциями, а у женщины нет сил справиться с мужской волей. И это безнадежная ситуация, если они не пытаются друг друга понять, не пытаются с друг другом сотрудничать. Очень важно знать, что мужчина и женщина друг от друга не защищены. И есть одна проблема серьезная. Проблема заключается в том, что А ну, у женщины самая большая энергия счастья для женщины идет от мужчины. И самая большая энергия счастья для мужчины идет от женщины. Это очень сильно привязывает и обнадеживает. Но когда кто-то чувствует какую-то энергию счастья от кого-то очень сильно, у него появляется желание этим счастьем обладать, а это желание приводит к слепоте. Человек не видит проблем сзади за этим счастьем. Это сравнивается с ядом. Самый сильный и смертельный яд на земле имеет сладкий вкус. Когда человек чувствует что-то сладкое, он не может от этого отказаться и погибает на месте сразу. Мотылек погибает от света. Самое лучшее для него в жизни – это свет. Он любит свет, балдеет от света. Поэтому он погибает от света всегда, мотылек. Женщина погибает от мужчины, потому что она чувствует от него защиту, надежду, прибежище, спокойствие. Когда женщина прижимается к мужчине, у нее ум останавливается, он все время движется, бежит, бежит. Она к мужчине прижала, раз, остановился, не бежит. Классно. Вот. Когда мужчина прижимается к женщине, то у него любовь в сердце появляется, ему хорошо становится, он понимает, что такое любовь. А так ему любви не хватает сильно в жизни. И так далее. То есть очень сильная зависимость друг от друга. И это вызывает большие проблемы. Потому что, когда человек от кого-то зависит, то он не может видеть глубины. Когда люди зависят друг от друга, они еще начинают очень сильно на что-то надеяться. Понимаете, они ждут счастья. И вот это ожидание счастья друг от друга, это самое опасное вообще, что существует в жизни. Чем больше человек ждет счастья от близкого человека, тем больше он страдает. Есть только единственный способ строить отношения, не ждать ничего от женщины. Мужчина не должен ничего ждать. Ничего не дождется от женщины вообще. Это 100%, кроме проблем. Поэтому надо женщине просто служить, заботиться о ней, нежно себя вести рядом с ней, ласково очень. И тогда она столько ему может подарить сама. Бесконечно много радости в жизни, сама, по своей доброй воле. Но если мужчина начинает ждать чего-то от женщины, то это ожидание ее напрягает, она начинает нервничать, психовать, злиться и скандалить. Точно так же, если женщина ждет чего-то от мужчины, это вызывает у него истощение. Он становится грубым, злым, отталкивает ее от себя, не хочет с ней общаться, не хочет заботиться о ней. Ожидание. Даже если мать ждет от сына, он становится грубым, злым, непреклонным к матери. Мать ждет от сына любви. Или дочь ждет любви от отца, получается то же самое, грубость, хамство и так далее. Любое ожидание любви приводит всегда к страданиям в этом мире. Поэтому самое главное научиться понять, от кого ждать любви. Любви человек должен ждать от природы. Вот пошел на природу, там всегда любовь, там всегда тебя расслабит, тебе легче будет. От добрых людей вокруг вообще в целом. Твой муж или твоя жена не относится к людям, это твоя судьба. Это другая категория, понимаете? К людям относятся друзья, там, знакомые, работа, там. Добрые отношения со всеми людьми – это энергия Бога, которая всегда тебе счастье будет дарить. А вот отношения с мужем ты не должна уже в эту категорию мужа вводить, потому что женщина может отдыхать в отношениях с людьми, а мужу она отдает свои силы и детям. Мужчина тоже не отдыхает рядом с женой. Он дает ей силы, хотя ему хочется отдыхать. И женщине хочется отдыхать рядом с мужем. Но это иллюзия. Мужчина отдает силы, отдыхает рядом с друзьями, в дружеских каких-то беседах, играх там, спортивных мероприятиях. Мужчина отдыхает, а дома он отдает силы жене, на работе мужчина отдает силы. Женщина отдает силы детям, мужу, квартире. Вот все квартиры, вот некоторые женщины хотят больше квартиру. Но когда больше квартиры они получают, они потом понимают, что туда надо больше силы отдавать. Они потом говорят, хорошо было в маленькой квартире. Но ты сама хотела больше. Теперь мучайся большой. Чем больше квартир, тем больше надо давать туда силы, женщин. Чем больше детей, тем больше туда силы. В мужа, в квартиру, в детей. Женщина отдает свои силы. А мужчина свои силы отдает в работу, в жену. Детей тоже в какой-то степени. Не так, как женщина. Самая главная проблема в отношениях – это надежда. Когда человек на что-то надеется, то он обречен. Доктор, я могу на что-то надеяться? Смотря на что ты будешь надеяться. Что-то мы не смеемся. Вы не поняли анекдота, да? Нет? Пациент доктора спрашивает, доктор, я могу на что-то надеяться вообще? Доктор ему отвечает, ну, смотря на что ты будешь надеяться. Я смеюсь, потому что вы не поняли. Ну, когда в больницу попадете, поймете. Ну, хорошо, другой анекдот, попроще. Доктор говорит, а я жить-то буду? Ну, я бы тебе не советовал. Теперь поняли. Хорошо, движемся дальше. Итак, если вы поняли, что это все значит, семья, семейная жизнь, тогда вы будете счастливым. Один мой знакомый пришел к своему наставнику и говорит, слушай, я уже от жены и это принял, и к этому привык уже. Мне теперь, в общем-то, от нее ничего и не надо. Может быть, мне в монахи пойти? Я что-то уже, мне ничего не хочется уже от семейной жизни. Я ко всему привык. Такой мудрый человек. И он говорит, вот только теперь у тебя начнется семейное счастье. Не уходи от жены. Вот сейчас ты станешь счастлив. И так оно и произошло. Когда ему уже ничего не надо стало, не надо, он говорит, только единственное условие. Ты, говорит, начни по-доброму к жене относиться просто из сострадания. Просто потому, что рядом с тобой человек живет, всю жизнь прожил. Ты вот возьми просто для него, начни что-то делать хорошее. Хотя бы один из двух должен быть счастлив в вашей семье, правильно? Вот начни для нее что-то делать хорошее, потому что ты точно уже счастлив не будешь. Вот. И он согласился с наставником, говорит, хорошо. Он начал делать для жены что-то хорошее, понимая, что он сам уже счастлив не будет, ну хотя бы один кто-то должен быть. И жена сразу начала отдавать взаимностью. Она начала благодарной становиться и тоже начала делать хорошее для него, сколько она может. И у них началось счастье в семье. Счастье – это когда никто никого не мучает, никто ни от кого ничего не ждет. А люди просто вот сколько могут, отдают друг другу. Это счастье. Но до этого надо дойти. Это очень трудный путь. Потому что ожидание же никуда не денешь, оно есть. Что-то хочется в жизни. Это хочется мучает близкого человека, он нервничает, злится. Причем этот феномен интересно работает даже с точки зрения создания семьи. Вот, допустим, чем больше человек хочет счастья от личной жизни, тем меньше шансов у него создать семью. Там есть такое понятие «вектор любви». Вот если ты, допустим, сильно хочешь счастья от человека, то он тебя даже полюбить не сможет, потому что ты эту всю энергию любви в себя всасываешь. Это называется безответная любовь. Он, может быть, интересовался тобой сначала, но ты все перетянула, потому что ты слишком уже долго одна. Перетянула все от него, и он опустошенный ушел из отношений, потому что невозможно. Приведу пример. Я когда этот случай объяснял, женщина одна встала в Омске и пошла мне дарить цветы. Я говорю, подожди, вот идите, я сейчас на примере отношений с вами сейчас объясню всем, как это работает. И побежал у ней брать цветы. Она пошла, мне дарит цветы, я навстречу побежал. Говорю, давайте, давайте цветы. Она такая, ой, Олег Геннадьевич, я так не хочу. И нашла от меня убегать и с цветами села назад. Говорит, я потом вам дам. Понимаете, о чем речь? Ну, то есть я перетянул энергию любви у нее. То есть я не дал ей возможность ее проявить. Так люди остаются в одиночестве. И чем старше возраст, тем больше вот это работает система. Одна моя родственница подошла ко мне и говорит, я не могу выйти замуж, помоги мне. Я говорю, есть только один способ. Ты выходишь замуж за того, кто тебя не любит, но ты его не любишь. Она говорит, а я всегда хотела, чтобы я любила. Я говорю, поэтому ты одна. Ну, то есть ты выходишь замуж за того, кто тебя любит, и постепенно любовь перетекает к тебе со временем, если ты правильно строишь отношения. Потому что если тебя человек любит, значит любовь между вами, просто она неправильно функционирует. Человек сильно изголодался. Вот, допустим, если человек очень голодный, и вы его кормите, он благодарным не будет. Он будет кричать, дайте еще. Ну, то есть он не будет благодарен, пока его не накормишь. А потом через некоторое время только он начнет благодарить. Там и так далее. Пациент, когда больной сильно, человек сильно болен, он благодарным не будет. Он будет кричать, мне больно там, то да сё. Пока его не вылечишь, он не будет благодарным. Но некоторые люди не благодарны даже после того, как их вылечили. Он говорит, слишком долго лечил. Такое тоже может быть. Ну, то есть, видите, идея в чем заключается? В том, что когда человек жаждет чего-то, то он не может быть благодарным. А мы все находимся в жажде счастья друг от друга. И поэтому в личной жизни очень трудно. Благодарности почти нет, за исключением очень деликатных и разумных людей. Бывают семьи, созданные из деликатных и разумных людей, и они... природно благодарны друг другу, по природе просто. Это значит, что у них будет капелька семейного счастья. Может быть, чуть больше, чем у всех остальных. Но реально семейное счастье может быть только у тех людей, которые способны понять природу близкого человека, перестать ждать от него что-то, ждать от Бога, от людей, то есть любить дружбу, любить природу, любить молитву и отдавать это все близкому человеку. И он из благодарности будет возвращать назад. Сколько отдал, столько получил назад. Все. Это и есть семейная любовь, любовь семейной жизни. И с этой точки зрения отпадает вот этот момент, а хороший этот человек или плохой. Понимаете, он не становится таким важным, потому что хороший этот человек или плохой означает, получу я от него счастье или нет. Это ожидание. Это вопрос ожидания, а не вопрос жизни и смерти. Потому что, по идее, все люди хорошие. Вот все люди хорошие. Просто если ты притянулся человеком каким-то, притянулся, значит, это и есть твоя судьба. Запомните, вот если, допустим, вы встретились с человеком, такие, сидите рядом. Ну что, нет никого вокруг. Может, поженись? Ну, давай. Тогда вот в этих отношениях не будет судьбы. Ну, они что-то посидели вместе, никого нет, но что-то решили вместе жить. Не будет судьбы, не будет страданий. Второй вариант. Допустим, родители взяли, видят, вот хороший мальчик, хорошая девочка, хорошая совместимость, посмотрели, как общаются. Все, мы вас женим. И так как они очень уважают волю родителей и знают, что они мудрые люди, сейчас, к сожалению, у нас немножко другая ситуация, вот, они принимают волю родителей и женятся. И так как они, главное, чтобы была симпатия просто, они просто видят, ну хороший человек, в принципе, женимся, потому что родители так считают. Вы поймите, что у нас это невозможно в нашей культуре сейчас. Я просто вам говорю, как раньше было. И такой брак не несет себе судьбы, это просто милость. Это означает, что они ничего не ждали друг от друга, они просто подчинились воле родителей. И дальше они, когда создают отношения, они их создают без этого вот этого вот вытягивания друг из друга счастья. У них деликатные, добрые отношения, спокойные, и они становятся счастливыми постепенно в личной жизни. Но сначала им нужно какое-то время привыкнуть друг к другу. А потом у них появляются симпатии из-за хорошего характера, и они постепенно начинают счастливо жить вместе. Я вам рассказываю мудрые вещи, которые мы не знаем сейчас вообще. Но если человек как бы летящей походкой, ты вышла из рая и скрылась из глаз, то это значит, судьба там действует. Вижу тень наискосок, рыжий берег, полоску ила. Я готов целовать песок, по которому ты ходила. Значит, судьба действует. Это значит, будет веселая жизнь. Ну, то есть, если страсть, вот этот жар между людьми существует в отношениях, значит, что это значит? Это значит, что будет тяжело. Тяжелая семейная судьба. То есть легкая семейная судьба означает общие взгляды, общие интересы, хороший характер человека, симпатия к нему, но нет сильной страсти. Когда вот эта сильная страсть есть, значит будет тяжелая судьба в отношениях. Усвоили, нет? А люди именно этого хотят, они этого ждут, понимаете? Ну, без этого как жить? Без судьбы как жить? Вот без бразильского телесериала как жить, морду не поцарапав друг друга, как жить? Поэтому не расстраивайтесь. Раз так хотели, что хотели, то и получили. Все нормально. Примите просто свою судьбу. Раз вы хотели бразильского телесериала, много чувств, чтобы было много эмоций. Ну, вы же хотели, поэтому живите дальше. Принимайте друг друга. Чем сильнее влюбились, тем сильнее будет действовать судьба. Чем сильнее привязались, тем сильнее будет действовать судьба. Больше будет страданий, больше радости, все вперемешку. Но радости, когда мы правильно что-то делаем. Бывает, знаете, вообще, ну, человек не может, может вообще не жениться даже. Когда вот, допустим, а вот женщина свою внешнюю, вот у женщины внешнее вот это внешнее психическое качество, поведение, туда входит вся ее, все ее благочестие, вся чистота. Благочестие — это когда человек когда-то делал добрые поступки, у него это все в красоту у женщины идет. Вот все добрые поступки у женщины в красоту идут. А у мужчины все добрые поступки идут в победу. Поэтому, когда мужчина победоносный, это значит, он благочестивый. У него сильно хорошая судьба, если он победитель. Поэтому и турниры устраивались. Помните раньше там? Смотрели, какая судьба у мужчины? Он может побеждать, значит, может быть хорошим мужем. Нет, значит, слабак. Вот. У женщины хорошая судьба в красоте вся. В красоте, в ней внешности. Но если мужчина, допустим, он сильно вот свою победоносность ценит, он может остаться один, потому что он ищет себе супер-пупер какой-то, которая как бы с небушка должна прийти. Вот. И если женщина, она свою красоту сильно ценит и недооценивает качество мужчины, то тогда она тоже останется одна. Это означает просто неглубокий взгляд на вещи. Потому что то же самое, что у женщины снаружи, у мужчины снутри. А, вот, допустим, женщина добрая снаружи, мужчина добрый снутри. Он не может быть не добрый снутри. Вот то, что у женщины снутри, у мужчины снаружи. Вот женщина, допустим, твердая изнутри, твердый характер, у мужчины снаружи твердый. Женщина храбрая изнутри, у мужчины снаружи храбрый. У них просто все наоборот, понимаете? Мужчина и женщина. И то, и другое есть, просто женщина видит в себе нежность, слабость, гармонию. Она твердость не видит характера своего, женщина не видит. Он выходит наружу, характер твердый, когда она уже жить с человеком не может. Когда она с ним жить не может, она думает, ну все. И выходит жесть наружу, он не ожидал, он думает, что такое, что же она вытворяет. Она же такой не была никогда. Она всегда такой была. Если мудрая женщина, она никогда не доводит ситуацию до критической, она свою твердость характера вытаскивает наружу раньше, чем разваливается семья. И тогда мужик раз и понял, и оступился, и ведет себя уже помягче. Потому что когда твердость наружу женская выходит, это отрезвляет мужчину. Глупые женщины терпят до последнего и рубят отношения, а разумные, они не терпят. Они понимают, как воспитывать мужчину. Мужчину воспитывать можно только поступками. Вот, допустим, женщина говорит, если будешь так вести, себя вести, я уйду от тебя. Вот она сказала, допустим, так. Или, допустим, он говорит, если ты получишь двойку, я тебе по попе надаю. Мальчику говорю. Как вы думаете, женщина, это вообще как бы алло или не алло? А? Алло? Так а зачем это тогда это все говорить? Вот, допустим, если перед вами мальчик, он получил двойку, вы берете за руку и его ведете. Он говорит, мама, мы куда? В угол. А зачем? Потому что двойку получил. Вот тогда алло. Потому что вы совершаете поступок, понимаете? И тогда он может сразу раскаяться по дороге, пока в угол идет. Понимаете? Но если вы ему сказали, я в угол поставлю, для него это вообще ни о чем. Потому что мужчина в слова не верит. Или вы мужу говорите, я уйду от тебя. Он говорит, да, конечно. А вот дверью хлопнула, пошла из дома. Ты куда? Ты куда? Тогда уже другой разговор совсем. Пошла к подружке, пожила у ней 2 дня. Пришла назад. Че вернулась? Че хотел, чтобы я не вернулась? Я могу не вернуться. С мужчиной нужно общаться языком поступков, если вы хотите, чтобы он менялся. Иначе он не будет меняться. С женщиной же нужно общаться языком не поступков, как мужчина это делает. Дверью там хлопают, посуду бьют там, царапают лицо там, вернее, не царапают, а еще хуже. Вот. Орут на женщину, да-ля-ля-ля. Это все бесполезно. С женщиной можно общаться только языком добрых слов. Добрых, спокойных слов, спокойной обстановки. Вот это на женщину действует очень сильно. Или наказание, это тоже слова, которые не произносятся. Можно просто не разговаривать с женой. Это наказание. Если она хочет наказать, просто не общайся и все. Это наказание. Но кричать на женщину, угрожать ей, грубо себя вести, это вообще не способ с ней строить отношения, потому что это рушит ее психику. Точно так же, когда женщина эмоционально что-то говорит мужчине, вот, это не способ с ним строить отношения, потому что это рушит его психику. И эти вот такое поведение, оно вообще никак мужчине не помогает и не мешает. Она просто разочаровывает его в своей жене. Точно так же, когда мужчина грубо себя ведет, женщина это просто разочаровывает. Не помогает, не мешает. Как с мужчиной себя ведет? Можно совершить поступок. Вообще спокойно, тихо пошла к подружке, пожила 2-3 дня. Без всяких эмоций, спокойно. Почему? Ты где? Куда? Зачем? У меня одна знакомая, она только вышла замуж. Ну, близкий человек достаточно. Такая, я вам рассказываю конкретную ситуацию. И эта ситуация разрулилась просто благодаря знанию природы человека, и все. Она мне пишет, он меня выгнал из дома, что делать? Я говорю, уезжай из дома. А что, ты хочешь, чтобы я его бросил? Нет, я хочу, чтобы вы были вместе. Я боюсь. Я говорю, тогда не пиши, делай, что хочешь. Я хочу, чтобы ты мне сказал, что делать. Тогда уезжай из дома, если он тебя выгнал. Куда уезжать? Ну ты его спроси, куда ты меня выгнал, туда я поеду. Она его спросила, ты говорит, куда меня выгнал? Она говорит, к подружке выгнал. Она поехала к подружке, сказал, меня к тебе муж выгнал. Она говорит, ну заходи. Все. Потом мне пишет, что мне делать? Я говорю, ничего не делай, живи у подружки. Что, значит, одной оставаться? Нет. А почему? Ну, потому что он же выгнал, пускай сам и думает, что дальше делать. Ты же ничего не делала. Да, я ничего не делал. Но он пусть дальше делает. И он ее дальше проходит несколько часов, он ей пишет смс-ку. Что собираешься дальше делать? Она меня спрашивает, что собираешься дальше делать? Я отвечаю, я себя не выгонял и ничего не собираюсь делать. Я же ничего не делала. Ты меня выгнал, я его подружки. Она ему так ответила. Говорит, я ничего не собираюсь делать, ты меня выгнал, я живу подружки. Проходит немножко времени, он говорит, ты сама виновата во всем. Пишет ей, ты сама во всем виновата. Она мне спрашивает, что отвечать? Я говорю, ничего не отвечать. Она ничего ему не ответила. Проходит еще немного времени, он говорит, хватит сидеть у подружки, возвращайся домой. Она говорит, что делать? Я говорю, ничего не делать, надо написать ему, что я как бы, как я вернусь домой, если меня выгнали? Ты меня выгнал, ты и забирай. Ну, в общем, она вот такие вопросы-ответы. Вот. Она говорит, а как мне внутренне настроиться? Настройся, что ничего не произошло, потому что он это сделал, потому что он устал на работе, просто произошел эмоциональный срыв. Она говорит, неужели все так просто, вот примитивно? Я говорю, вот так просто люди расстаются друг с другом навсегда из-за глупости. Она говорит, ну ладно, хорошо, я буду надеяться, что это так. Ну, говорю, давай, изучай жизнь. В общем, приехал он за ней, я ее настроил, как вести себя. Ну, как будто ничего не произошло. Она поехала назад домой, он ее забрал, потом сидит, сидит. И он ей сказал такие слова. Он говорит, ты самая лучшая из всех, кто у меня был на этом свете. Потому что все остальные просто уходили в этих ситуациях. А она просто осталась. И она сказала ему, что для меня брак это священная вещь. Если мы как бы решили жить вместе, то это серьезно. И эмоции всякие там, глупости не являются основанием для разрушения семьи. Испытываются отношения только с силой человеческой, а не слабостью. Надо совершать сильные поступки и доказывать себя, свою силу близкому человеку, а не свои сомнения. И вот у них потом после этого хорошо пошли отношения строиться. Она очень благодарна. Говорит, спасибо, я сама бы никогда не догадалась, что так надо делать. Но она не догадалась бы, потому что она не понимает природы мужчины. Если мужчина кидает понты, то не надо на это обращать внимание. Внутри он добрый. Вот и вся природа. Знаете, очень просто все. Просто не обращайте на это внимание, это внешние вещи. Женщина должна это понять, что это внешние вещи. Вот если мужчина хочет уйти, он не будет кидать понтов. Он вам просто спокойно скажет, я решил уйти, и уйдет навсегда. А если он кидает понты, ругается, значит он ничего не хочет. Не хочет. И он просто угрожает для того, чтобы его оценили. Так же и женщина точно делает. Это все глупости просто. Женщина эмоционально тоже кидает понты. Она говорит, я тебя никогда не любила. Это значит, что я хочу, чтобы ты сейчас был злой. Больше это ничего не значит вообще, эта фраза. Потом на следующий день, когда он говорит, ты меня не любила никогда, ну значит, тогда надо расходиться, она говорит, а что ты поверил в это? Мужчина, если женщины сами не верят в свои слова, зачем вам в них верить? Запомните, женщины, когда мужчина угрожает, это просто пузыри, мыльные пузыри. Никакого смысла нет в этом во всем. Это просто глупости все. Точно так же, когда женщина делает утверждение в споре. Вот мужчина, когда угрожает, когда женщина делает утверждение. Мы друг с другом, мы друг друга не любим, она говорит во время спора. Это ноль. Никакого смысла в этом фразе нет. Она просто хочет сделать больно. И все. А мужчина думает, опа, неужели она правда так считает? Мужчина так начинает думать. Нет, она так не считает. Это просто ее способ ведения боя. Она ищет самые слабые места и бьет по ним. Она хочет победить просто и все в споре. Поэтому так себя ведет. Смотрите, интересно знать, что человек предназначен не для любви, не для победы. Человек предназначен для развития. Семейная жизнь – это развитие, это не гармония, это никогда все хорошо. Потому что в семейной жизни не бывает ни гармонии, ни когда все хорошо. В семейной жизни бывает только два пути. Или путь к разрушению семьи, или путь к победе над собой. Над собой. Ну то есть, если человек живет с близким человеком для того, чтобы стать лучше, развиваться как личность, понять, как устроен близкий человек, тогда в этом случае он становится счастливым в семейной жизни. Как награда приходит счастье в семейной жизни. Как награда за твой труд с собой. Но без этой награды, без труда над собой, запомните вот эту фразу, это главная фраза всей лекции, без труда над собой счастливой семейной жизни просто не бывает. Если вы думаете, вот некоторые люди живут счастливо, они не трудятся над собой, это бред. Я за 20 лет практики такого никогда не видел. Это просто игра. Если люди делают вид, что у них все хорошо, это просто игра. Игра в общественное мнение. Понимаете, если люди не работают над собой, не побеждают свою судьбу, они не могут быть счастливы в личной жизни. Потому что между мужчиной и женщиной в отношениях царит очень жесткий и жуткий эгоизм, желание наслаждаться, эксплуатировать близкого человека. Мужчина эксплуатирует женское тело, женщина эксплуатирует психику мужчины. Эксплуатация идет такая жесткая в отношениях. Кто кого переиграет, кто кого победит. И поэтому там нет счастья в этой эксплуатации. Но если люди перестают эксплуатировать, а начинают служить, тогда наступает счастье. Несомненно, счастья может быть и очень много. Но это только в том случае, если правильно начинают строиться отношения. И вот смотрите, если у вас нет счастья, вы как рассуждаете? Не того нашла, не на того нарвалась. Не повезло, могла бы лучше себе найти. Почему так женщина рассуждает? Потому что она мужчин всех обожествляет вокруг, а своего видит изнутри. Вот все мужики изнутри такие же, как твой. Разницы никакой нет, нечего дергаться и бежать куда-то дальше. Все одинаковые. Очень важно знать, что вот это сильное желание счастья друг от друга человек должен поменять на сильное желание испытывать счастье от природы, то есть нужен здоровый образ жизни, движение на свежем воздухе, нужно учиться служить людям. Вот семья создана, надо друзей в гости кормить, приглашать. Вот у нас, я каждый раз, когда приезжаю сюда, меня приглашают к себе в гости одна семья. У них много детей, и они любят гостей. У них добрые сердца. И поэтому это счастливые люди. Понимаете? И из-за этого, то есть, когда люди любят служить людям, заботиться обо всем, они счастливы всегда. Потому что нужно опираться не отношения друг с другом и не зацикливаться друг на друге, а на отношения с людьми. Вчера на лекции женщина одна, у нее сидит муж рядом, и она мне говорит: «Олег Геннадьевич, у нас невыносимая жизнь, у нас очень плохие отношения. Мы мучаем друг друга, нам плохо, нам тяжело», и т.д., и т.п., и понеслась дальше. Я ее спросил несколько вещей. Говорю: «Вы на улицу бегаете зарядку делать?» «Нет». «У вас подружки есть?» «Нет». «У вас есть идеи, ну как бы вы домой приглашаете людей?» «Нет». Это значит, что это безнадега. Вот если люди замкнуты друг на друге, у них нет ни друзей, они ни свежим воздухом не дышат на природу, ни зарядку не делают. Ну, то есть, у них нет ни природы, ни Бога в отношениях, ни людей. То есть, энергии Бога нет, значит, все истощается. Люди замкнуты друг на друге, они как бы вот, внутри вот эта энергия крутится, становится слабее, слабее и гаснет полностью все. Вот это замкнутое, ну, замкнутое восприятие мира, вот это «моя семья» называется. То есть жуткий такой комковый эгоизм, в котором человек живет, и больше ничего вокруг нет в его жизни. Только работа, дом, дети, муж, все. Патовая ситуация, безнадега. Выжить в этой ситуации невозможно. 4-5 лет, и все рушится. Потому что семья, она... Мужчина обесточивается на женщине, женщина на мужчине, они оба на детях, и все тает, 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 и все, нет сил. И люди просто расходятся, потому что говорят, у меня нет сил жить с тобой. У тебя нет сил жить, у тебя нет сил знания о том, как жить. Солнечным часам жить — это отдельная лекция. Это не сейчас. Но вам бы хорошо, конечно, эту тему тоже поизучать. Давайте жить по солнечным часам, и станет на Земле еще теплее. Когда человек в гармонии с Солнцем, с Луной живет, то он становится счастливым. Он наполняется Солнцем и Луной. Солнце дает человеку жизнерадостность, оптимизм, любовь, а Луна — отдых, спокойствие, гармония, тоже любовь. Луна — это женская энергия любви, а Солнце — мужская энергия любви. Когда человек в ногу с Солнцем и с Луной живет, он становится любвеобильным, становится радостным. Ра означает Солнце, дасть, дарить, радостный, солнечный. Женщина солнечная. Женщина солнечная означает девушка краса, краса, красная, красная девица, красная. Красная означает солнечная. Краса, красивая, солнечная, значит, красная. То есть солнечная означает красивая, означает по солнечным часам живет. Рано встает, рано ложится спать, больше всего кушает в обед. И т.д. Если девушка не видит внутренних качеств мужчины, замечает только внешние, внешний мужчина грубоватый, вот, она не понимает также своих недостатков, она только свои хорошие качества понимает и только плохие качества мужчин других, то она остается одна. Это и есть одиночество. Одна означает боится мужских недостатков, потому что не знает своих. Женщине очень трудно узнать свои недостатки, потому что они не проявляются без взаимодействия с мужчиной. Все недостатки женщины проявляются только в отношениях с мужчиной. Вот с подружками нет недостатков, она сю-сю-пусю, ля-ля, тру-ля-ля, никаких недостатков нет вообще. Как только мужика увидела, ля-ля-ля. Еще женские качества приплела. Молодец. Безнадега. Запомните так, девушки, женщины, запомните, у мужчины нет возраста. У него есть только победа над судьбой. Вот если мужчина себя победил, допустим, 50 лет, он может взять жену 20-летнюю. Вот мужчина себя победил, вот стал таким, как вы вот услышали в песне, да? 10 человек на место, а то и 20. И какой шанс ваш, извините меня, в этом случае? Это непрактично. Практично вырни золото из грязи, да помой. Вот это практично. Взяла мужичка, отмыла и живи счастливо. Есть три стадии развития человека. Я это условно говорю, чтобы вы поняли. Я эти стадии условно называю, чтобы вы поняли. Первая стадия развития мужчин называется ватрушка. Такой. Вань, на твою работу-то пойдешь? Искать работу будешь? Буду. Завтра. Ватрушка, первая стадия. Вторая стадия развития мужчины. Это некрасивый мужчина, ватрушка. Ну, это же динамика, то есть он же на вторую может перейти потом, если вы в него вложите силы. А сила означает любовь, поступки женские по отношению к мужу. Вторая стадия мужчины называется работоголик. То есть дома не бывает, на работе. Потом ему надо отдыхать, если он отдыхает... не может дома отдыхать, значит, ему надо отдыхать, в теннис играть, там еще что-то. И он приходит, короче, 10 часов ночи, уже отдохнувший такой, ну сил нет. А если не отдохнувший, то вообще сопьется тогда. Ну, то есть, работоголик означает тоже счастья нет, потому что его дома не видно. Он домой приходит и на детей уже, на жену внимания не обращает, потому что нет сил. Все силы отдает он куда? Жене. На то, чтобы ее желания удовлетворять. А желания никакие. Больше квартира, больше шмоток, больше еды хорошей, вкусной и дорогой, украшений. На все же это надо деньги, и пахать на это на все надо. Вот он и пашет. И дома нет его в результате. Он от этого не понимает, что нужно потом отдыхать от этой чрезмерной работы. А с ней он не отдыхает, он же с ней расходуется, а сил-то у него нет, уже не остается на жену. Поэтому он смотрит телевизор потом дальше, курит, пьет. Хорошо, если не гуляет. Это вторая стадия развития мужчин. И третья стадия – это то, о чем в песне поется. Когда мужчина начал работать над собой, начал развиваться как личность, то он сразу бросает пить, бросает курить. Он сразу начинает цветы дарить, потому что он заботливым становится. Тещу мамой называют, потому что выполняет свой долг. И так далее. Становится хорошим человеком. Потому что он развитый, понимаете? Ну а вы-то сами развитые, вот такого вы хотите. У женщины тоже есть три стадии развития. Первая стадия называется мечтательница или принцесса на горошине. Ну то есть такая очень чувствительная, ленивая, вот, очень большие претензии к мужчинам, желания по отношению к ним очень большие. Вот. Понимание своего характера – ноль. Не сильно мы особо умеем на кухне тоже готовить, пока мама не научила. Вот. Также и стирать тоже не хочу, потому что я что, посудомойка, что ли? Вот. Ну, то есть, такие понтов очень много, как бы мы очень красивые в это время. Очень красивые. Вот. Принца ищем, то есть, третью стадию сразу нам подавай, развитие мужчины. Вот, первый даже мы не смотрим на ватрушек, вообще это не вариант. Хотя сама тоже на этой стадии находится. Вторая стадия развития женщин называется эмансипированный человек. Эмансипированной женщины. Ну, то есть Надо же развиться как личность. Поэтому пошла, ну, в учебе погрязла, потом в работе погрязла. Вот нужны же квартиры, машины, все это нужно же. Мужика пока нету, сама. Вот, и понеслась. Вторая стадия, то есть становится грубоватой такой. Курить начинают некоторые женщины. Холодный такой. Ты такой холодный, как айсберг в океане. Вот, вторая стадия развития женщины. И третья стадия женщина. Что она становится женщиной на третьей стадии. Ну, означает вот эти все качества характера женские. Доброта, нежность, там, заботливость. Главное, чтобы не к 55 годам. Потому что в это время уже рожать детей сложно. Но вообще, как бы, надо вот, вот на какой-то стадии находишься, если женщина на второй стадии находится, она мужичка на такой же находит себя обычно. Но она обычно на второй стадии женщина очень такая грубоватая, мужичок немножко такой еще мягковатый, и они меняются местами. Она работает больше, он меньше обычно. Вторая стадия развития. Когда ватрушки, она как бы божий одуванчик, мечтательница, он ватрушка, жить невозможно вместе. Расходятся. На третьей стадии, конечно, классно. Но до нее надо добраться. Когда мужчина становится мужчиной, женщина женщиной, конечно, хорошо жить вместе. Но сколько у нас таких развитых? Не так много. Поэтому развивайтесь, мои хорошие. В этом смысл человеческой жизни. Развитие означает знание. Так человеку не хватает двух вещей всего в жизни. Это сил. Мы сил ждем от близких людей, а сил надо ждать от природы, от доброты человеческой и от Бога. От доброты человеческой означает видеть эту доброту, надо учиться искать друзей, учиться дарить людям свою доброту, счастье, обмен вот с людьми в целом. Не с близким человеком обмен, это далеко еще до этого. Когда сексуальный порыв закончился, немножко вот этот вот угар сексуальный закончился, начинается жизнь с этого момента. И там вы увидите, что никакой доброты у вас нет. Вы увидите это. Поэтому доброта это сила просто. Вот когда у тебя сила есть, ты можешь... У меня сегодня хорошее настроение, поэтому передаю тебе свой привет. Помните в мультфильме? Вот. Хорошее настроение – это энергия природы, добрых людей и Бога. Поэтому ищите хорошее настроение в обществе, в природе и в храме, и приносите его домой. И тогда между вами начнется доброта, начнется отношения. Когда будут силы, вы вкладывать должны туда, а не брать. Человек должен учиться брать от природы. Вот кто из вас, вот не надо руки поднимать, просто подумать, кто из вас... На природе часто бывает. Вот я вчера пробежал 15,5 километров. То есть я прилетел в Москву, прочитал лекцию. На следующий день с утра побежал там парк, по парку. 15,5 километров. Все, лекцию можно читать дальше. Зарядился природой. И мне даже на сегодня еще хватает вот этого заряда вчерашней пробежки. Мне хватает даже на сегодня читать лекцию. Хотя я только с перелета. Меня сразу в баню отвезли после перелета, тоже хорошо. Как бы энергия воды, жара, она снимает напряжение. И энергия любви людей, меня потом накормили по-доброму. И на лекцию. завели мотор, теперь работай. Вот. Ну, то есть без энергии, без сил нет жить возможности, нет жить. Поэтому даже все песни, вот, которые несут в себе оптимизм, они все с природой связаны. Человек, если не контактирует с природой, он зашорен у себя дома, телевизор, дом. Это же, ну, обесточивание человека идет. Если нет природы в жизни, это обесточивание. Пришли домой телевизор смотреть, там нет энергии, там просто картинка. Вот на природе есть энергия, понимаете, там деревья, там птицы, это энергия, это наполняет человека жизнью. Он пришел домой, счастливый, можно дарить что-то. Фильм посмотрел, у тебя нет энергии, у тебя только эмоции есть, тебе там мне понравилось. Но сил у тебя нет, ты не можешь никому сказать добрых слов, не можешь простить, не можешь обрадоваться, потому что нет энергии, энергия от природы идет, понимаете?
Где дом родной,
природа.
Есть озера, живой водой. Ты не печалься.
Сострадание пошло сразу.
Прощаться. Все впереди у нас с тобой. Ты не печалься.
Потому что наполнился силой, наполнился.
Прощаться. Все впереди у нас с тобой. Как кукушки.
От живых существ сила пошла.
Ты не печалься, ты не прощайся, а выходи меня встречать.
Наполняйте силой людей, силой солнца. Солнце опять от людей идет. Здесь, допустим, не так много солнца на небе. Но зато есть в людях солнце. Понимаете, улыбки человеческие тоже солнце. Должны быть очень восприимчивы к человеческому солнцу, если вы на севере живете. Человеческому солнцу надо быть восприимчивым. Природа везде есть. Я у вас тоже здесь в той речке бегал в прошлом году. Но в этом я только приехал, мои хорошие. Я же только с самолета. Правильное отношение к людям, вот.
Мы откроем дверь, позовем друзей, песни запоем, станет всем тяжелее. Кто услышит нас, тоже запоет, чистая слеза с неба упадет. Дерево любви вырастает срок, вместе
дерево любви. Откроем дверь, позовем друзей. Песни запоем, станет всех всем теплей. Вы когда друзей позовете домой, у вас, допустим, есть трудность в отношениях. Вы думаете, это все из-за этого. Всегда человек думает, какой-то принцип в основе проблем лежит. В основе проблем лежит все-таки всегда нехватка сил, запомните. Принцип это ерунда по сравнению с этим. Друзья пришли домой, песни запели, потанцевали вместе, потом они ушли. И вы говорите, да ладно, все нормально, а мы решим эту проблему. Потому что у вас есть силы. Понимаете, главная проблема человеческого общества – это нехватка сил. Этого надо искать. У нас неправильная жизнь. Раньше люди все жили на улице, понимаете, сейчас они живут возле телевизора, а он не дает силы. Природа дает силы, это божественная вещь природа. Солнце дает радость человеку, земля – спокойствие. Ветер дает силу человеку, концентрацию внимания. Работоспособность. Вода дает гармонию, любовь, отношения. Вода, энергия воды. Но если этой энергии у человека нет, у него батарейка разряжена, он просто как собака с цепи, понимаете, у него нет сил. Он отдал все энергии на работе, пришел домой, смотрит телевизор, он ждет там энергию, а там нет энергии. Там просто есть вот внешнее, это как фантик, Открываешь, там конфетки нет, тебя обманули. Это телевизор. Энергия от добрых людей идет, живых людей, не виртуальных, а живых. Она идет от природы живой. Надо учиться с ней общаться, просто гулять на свежем воздухе на улице. Улыбаться всем, любить людей, желать всем счастья. Надо учиться это делать, жить надо учиться. Это очень важно знать. И когда у тебя силы есть, когда силы жить есть, тогда ты сможешь и побеждать судьбу. Нужны силы для этого, мои хорошие. Сил нет, они от людей идут, от добрых. От Бога идут, в храм надо ходить, там силы тоже. Тогда ты можешь побеждать судьбу. А если сил нет, тогда не сможешь. Вот этот вот замкнутый круг разрывайте друг на друге. Мы разок с женой поссорились и шли в одном святом месте. Там Ганга. Мы шли на Гангу купаться. Но само по себе мы уже шли, уже легче стало. Потому что мы заряжались же в это время. И мы шли вместе с ней. Шли поссоренные. Она свое, я свое. Ну поссоренное значит каждый на своем. Вот, и мы увидели два мангуста, вот таких вот зверька, длинных таких, красивых, черных. Они, ну, муж с женой. Там большое поле такое, и они друг за другом бегают вот так и фыркают друг на друга. Так. Этот того за хвост хочет укусить, а тот того, и они друг за другом, хвосты же длинные, и они вот так бегают и такие фыркают, так, такие друг за другом. Я говорю, смотри, поле большое, они бегают друг за другом. Побежали бы еще куда-нибудь. Я говорю, так и мы с тобой. Сколько счастья вокруг красоты, а мы с тобой вот так вот уже друг за другом. И она как начала хохотать. И все, он закончился спор на этом. Все наши принципы, которые мы отстаиваем, это просто нехватка сил. Если бы нам было больше сил, мы вообще даже не замечали, что у другого человека, у близкого, есть какие-то принципы. Ну и Бог с ними, с этим принципом. У него свои принципы, у него свои. Главное, чтобы счастье было. А счастье идет не друг от друга. Нет друг от друга счастья. Не верите? Сейчас я вам докажу. Проследите за ходом событий внимательно.
Любви взаимно.
Поехали дальше. Наполняюсь. И так далее. Я теперь в реку смотрю, почему я наполняюсь. Она смотрела в реку, наполнилась. Я отдавал, я что-то ничего от нее не получил. Израсходовалась, теперь я наполняюсь, она смотрит, то есть она берет мою руку, да, а я не поддаюсь. И так далее. Так и эгоизм работает. То есть мы пока будем ждать друг от друга, всегда будем страдать. Любви взаимной, муки одни. Какие у вас вопросы? Муж не любит гостей, а я люблю гостей. Нормально. Надо, значит, вам ходить в гости. Надо микрофон, под микрофончик. Надо все вопросы решать, понимаете? Вот главный принцип, дайте ей микрофончик, девушке. Главный принцип, поймите, такой. Это принятие судьбы. Вот если муж не любит гостей, значит, я в прошлой жизни не любила гостей. Ну, то есть, понимаете, как бы надо всегда смотреть на своего близкого человека, как на то, что я делала раньше сама. И это правда, это так. Вот если бы вы видели прошлое, прошлой жизни, вы бы тогда это поняли, оно так вот и есть. Человеку не дается чужое никогда. Больше того... Я изучал, вот когда люди, как люди себя ведут в разных браках. Оказывается, они не так же себя ведут. Вот, допустим, человек разошелся и создает новую семью. Дальше он ведет себя не так же, как предыдущий. Он будет так вести себя, как положено этому человеку уже. Какие-то вещи одинаковые, какие-то совершенно другие. Почему? Потому что вот как положено человеку, так ты себя и будешь с ним вести. Причем ты будешь уверен, что ты ведешь себя правильно, потому что это ему положено. А он будет считать, что он себя правильно ведет, потому что это тебе положено. Но если человек принимает свою судьбу, то он побеждает ее потом. Самая главная проблема, что люди не знают, большинство людей не знают, что перед тем, как судьбу победить, ее надо сначала принять. Принять означает вроде бы смириться, получается как бы как шаг назад. Но чтобы судьбу победить, надо сначала ее принять. А победа придет позже уже. Сначала судьба должна быть принята. Вот мой близкий человек, надо его принять вот со всеми потрохами. Это моя судьба. А потом только уже, то потом только будет счастье. Только после этого. Когда ты принимаешь первого близкого человека, есть три шага к счастью. Первое, принятие уже, знаете, когда человека принимаешь, ты домой идешь, уже скандалов не будет. Ты отдыхаешь дома. Почему? Потому что ты принял. Нечего ругаться, все, ты все принял. Чего ругаться? Уже ты отдыхаешь дома, скандалов нет. Второй шаг – это служение. Ты принял человека, ну начни для него что-то делать хорошее. В служении ты увидишь его чистоту. Потому что когда ты служишь человеку, через благодарность приходит видение его чистоты. Каждый человек изнутри чистый. У каждого человека внутри есть чистота. Запомните, у каждого человека. Если вы служите человеку, он благодарен, через эту благодарность, вот вы сейчас благодарны мне, я через вашу благодарность вижу вашу чистоту и купаюсь в вашей чистоте сейчас я. Купаюсь прямо в ней. Очень хорошо. А так надо жить, нужно как бы, нужно отдавать себя людям, видеть благодарность и купаться в этой чистоте, радоваться ей, этой чистоте человечества. Не бояться чистоты человечества. Если вы увидите чистоту в близком человеке, это вторая стадия любви, первая называется принятие, а вторая называется уважение. Ты начинаешь уважать в человеке что-то. А третья стадия любви называется верность. Ты думаешь, да никогда я не брошу этого человека, потому что вот мы Бог нас соединил, хороший человек, я его знаю, мы с ним столько прожили вместе. Надо учиться видеть самое главное в человеке. Один религиозный человек спросил своего наставника, говорит, скажи мне, пожалуйста, как мне всегда сохранить любовь в семье? Он говорит, ты должен учиться видеть свою жену так, как ты ее увидел в первый раз. Вот когда ты в первый раз ее увидел, все самое чистое и светлое Бог тебе показал в ней. Не то, что ты сам увидел, это Бог тебе показал. Это его подарок. Влюбленность – это подарок Бога. Ты увидел самое чистое и светлое. Запомни, вот такой человек и есть на самом деле. И вот это то, что ты увидел, ты с этим будешь жить. Но если ты это потом не будешь видеть, это только твои проблемы. Потому что Бог тебе показал все с самого начала, как есть, правду. Потом вы говорите, я в тебе ошиблась, нет, ты на самом деле другой. Это все просто лабуда. Он потом вам показывает вас самих в прошлых жизнях. Он вам отрабатывает судьбу. Но внутри он такой вот, как вы увидели, в которого вы влюбились. Вот он такой внутри. И если вы будете, примите свою судьбу через него, то есть с Богом согласитесь, Бог вас наказал через этого человека, вы с Богом согласитесь, если, то дальше он таким и станет, начнет становиться, он перестанет вас наказывать. Потому что когда человек принимает судьбу, он уже не наказан. Девушка приняла судьбу сейчас, я это увидел. Круто.
Смотри, какая красота, ей невозможно двигаться. Ты не целуй ее уста, ты прикоснись к ней только сердцем. Смотри, какая чистота, ее ничто не очерняет, наивность белого листа.
Вот когда будете видеть наивность белого листа в близком человеке, скандалы прекратятся. Учитесь видеть чистоту. Все остальное наносное, внешне. Какие у вас вопросы ко мне? Ваш вопрос, да? Если муж приходит поздно. Ну, потому что он устает на работе. Он устает, а дома отдыха нет. Нет, дома отдыха нет. Хоть вы стараетесь, хоть нет. Мужчина не может отдыхать дома. Он отдает силы дома тоже. Поэтому ему, чтобы отдыхать, ему нужны друзья. Это если у вас дома есть икона. Но если вы дома алтарь имеете, тогда ему нужны друзья. То есть, если у вас совесть дома есть, ему нужны друзья. А если у вас совести дома нет, ему нужны подружки, чтобы отдохнуть. Вот и выбирайте, как вы будете жить. Нет, моя хорошая, нельзя спать меньше 7 часов. Сколько вы спите? Нет, так, нет, невозможно.
Что такое?
7 вставать. У вас такая жизнь, вы ничего не сделаете. Там надо понять, что вы в 7 встали, вы проиграли. Вы как бы солнце упустили, у вас плохое настроение будет, иммунитет ниже, уже обмен веществ хуже. Но если вы пробежитесь, допустим, и зарядку сделаете, вы догоните солнце. Аскеза человек догоняет солнце и опять входит в ритм. Пока ваш муж не встанет на путь самосовершенствования, это третья стадия развития личности, вы не сможете с ним быть вместе. Надо просто это признаться себе. Пока люди, мечтательница и ватрушка, не могут быть вместе, хоть они и находятся дома. Они в разных углах находятся, потому что у них нет сил друг другу что-то дать. Когда вторая стадия развития, то есть мужчина на работе, женщина упахивается там с детьми или тоже на работе упахивается, тогда в этом случае они тоже не будут вместе, потому что у них нет сил друг другу что-то дать. Вот когда они работают над собой уже, молитва, духовная жизнь, тогда они вместе начинают находиться, потому что у них есть силы себе друг другу что-то дать. Поэтому терпите, не бросайте человека, развивайтесь. Приведите, всегда знайте, женщины, что вы сердце семьи. Женщина первая Бога воспринимает. Женщина к истине восприимчива сильнее, чем мужчина. И она должна мужчину привести. Мужчина, он ведет семью к достатку, а женщина к Богу семью ведет. Потом, когда она приводит мужчину к Богу, он уже всю семью начинает к Богу вести. Он эстафетную палочку перенимает. Но начинает это женщина. И она должна признать, что мужчина в этом вопросе тупой. Он не понимает, что такое духовная жизнь, не может понять. Так природа мужчины сложна. Но постепенно он поймет со временем. И потом он сам пойдет, поведет тебя вперед, и ты за ним уже пойдешь со временем. Это уже развитый мужчина.
Геннадий Ильич, вот много слушаю лекций, и теорию, все согласна, все понимаю, все понятно, но построить отношения не получается.
Это стадии... Да, спасибо большое. Это стадии развития всего, что есть в этом мире. Первая стадия – я понимаю, сделать ничего не могу. Вторая стадия – я понимаю, делаю, ничего не меняется. Третья стадия – я понимаю, делаю, меняется, но хотелось бы быстрее. Четвертая стадия – я понимаю, делаю, все поменялось, но у меня теперь другие проблемы.
Все продолжать.
Вы уже, кстати, одно перешагнули, вы забыли. Вы уже одну проблему сделали, перешагнули и забыли уже про нее, что вы ее уже решили, одну проблему. Вы теперь следующую уже делаете.
Проблему делаю?
Вы, ну, решаете. Вы что сейчас решаете? Какая проблема у вас?
Проблема взаимоотношений.
А до этого что вы делали? С чем вы сражались?
Самой с тобой?
С одиночеством, наверное.
С вредностью.
Ну вот вторую вы уже что-то одно решили, второе пошли. И так бесконечно, человек никогда не останавливается, ему всегда мало. Когда женщина начинает развиваться, мужчина всегда встает на один шаг, и она всегда недовольна. Допустим, ко мне женщина подошла, говорит: «Олег Геннадьевич, я уже не могу со своим мужем жить». Я говорю: «А что такое?» «Да он какой-то недоразвитый». Я говорю: «Ну хорошо, давайте разберемся». Я говорю: «А муж у вас здесь?» Он говорит: «Да». Она привела мужа. Я говорю: «Ничего себе, не заразвитый, на консультацию пришел». Я говорю: «Вы лекции слушаете?» Он говорит: «Слушаю, но мало». Недоразвитый, представляете? Я говорю: «А что мало-то?» Он говорит: «Да некогда, работаю». Вот. Я говорю: «Вы курите?» Он говорит: «Бросаю». Ну, уже почти бросил. Вот. Я говорю: «Вы гуляете?» Он говорит: «Нет, вообще не гуляю». «Молитесь?» Ну, не как жена, говорит, но начал молиться. Я говорю: «Да на такого мужика вам надо молиться. Недоразвитый, идите отсюда». Она говорит: «Ну, мне чего стоило, чтобы он таким был?» Я говорю: «Ну, это, с этим я согласен». Женщины, вы всегда будете недовольны своими мужиками. Всегда. Что делать? Сейчас песню опять включить? Уметь любить, уметь прощать и до конца себя отдать. Жить. Ну, спрашивайте. Только лучше, чтоб я это делала, не вы сами.
Спасибо вам большое за то, что вы делаете лекции. Слушаю уже больше 3 лет. Дочка написала.
Спасибо.
Благодаря вам я таки приняла свою судьбу.
Молодец, супер, да. Супер.
Моему мужу мне тоже 11 лет, но я поняла, что это была моя судьба. И я все испытания прошла. Но сейчас судьба у меня стоит вот снова в лице моего сына. Я так считаю, что Господь все-таки позволил мне иметь свой дом на берегу моря, там, где вы живете. И вот скоро я должна туда уехать. Сын остается
здесь. И мне беспокойство, так ли это дело. Может быть, я, конечно, буду молиться, но стоит здесь. Немножко обсушу. Вопрос заброшен, да? Там сейчас идет. Внутри. И потом... И правильный ответ. А я хотел бы, чтобы вы сами учились.
Вы видите, я знаю, слушаю.
Но вы сейчас используете меня в виде автомата, понимаете? То есть вы пришли к автомату, а не к тому, кто дает вам знания. Вы пришли к автоматической системе выдачи информации.
Если вы меня убедите, что я...
Я не буду вас убеждать, я хочу, чтобы вы научились побеждать судьбу. Вы сейчас пытаетесь с помощью меня избежать своей участи. Вы не хотите решать сама своим сердцем этот вопрос. А если я за вас решу, то вы потом будете разочарованы. Потому что вы сейчас меня слушать даже не хотите. Вы будете разочарованы, потому что как бы я его ни решил, в любом решении всегда есть минус. А вы хотите только плюсов сейчас от меня. Если, допустим, вы останетесь здесь, будут минусы. И вы потом подумаете, Олег Геннадьевич мне так сказал делать. Потом дальше, если вы уедете, тоже будут минусы. Вы скажете, Олег Геннадьевич мне разрешил, сказал ехать. И это значит, что вы идете сейчас своим вопросом против воли Бога. А причина – это лень вашего сердца просто, и все. Больше не задавайте мне таких вопросов. В автомат правильного ответа со мной играть не надо. Я на это сейчас больше вестись не буду. Или спрашивайте, как жить, или ничего не спрашивайте. Ваш вопрос? Ну вот девушка, да? Когда вы слишком сильно будете кричать, я не буду спрашивать. Да, ваш. Угу.
Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Очень рада вас видеть. Спасибо, что приехали. Объясните, пожалуйста, как мне себя вести с мамой и старшей сестрой. У них очень плохие отношения, и по сути каждый из них идет как-то первым.
Вам не надо с ним никак себя вести. Поймите, родственники не означает, что надо как-то себя вести. Понимаете, они сейчас очень неправильно живут. И в этом главная причина, они осквернены, а вы правильно начали жить, вы развиваетесь, поэтому надо чуть-чуть подальше от них держаться сейчас, а потом вы научитесь быть с родственниками на том расстоянии, на котором они находятся, на какой стадии развития они находятся. Родственники – это не значит близкие люди, попытайтесь это понять. Родственники – это люди, данные вам по судьбе как испытание. Как испытание. Да, это ваше испытание, надо не обращать внимания на эти все слова. Потому что в них нет смысла. А?
Мне больно это слышать.
А вы не слушаете. Вот одна женщина ко мне пришла на консультацию. И как начала рассказывать. Я говорю, да. И сам молюсь просто внутри. Ничего не слушаю. Да, говорю, да. Так. Вот. И вот так вот с ней полчаса где-то она мне рассказывала. Потом говорит, Олег Геннадьевич, вы такой хороший собеседник. Спасибо вам большое. И пошла. Она ничего не спросила меня. Потому что ей просто нужна была поддержка. Когда человеку не нужна поддержка, ему не важно, ты понимаешь, о чем ты говоришь, она говорит, или нет. Важно, чтобы ты соглашался. Вот точно так же вашим родственникам, они истощены, крайне истощены, им просто нужна поддержка. Вам надо с ними соглашаться, поддерживать их просто, и все. А согласие ваше им не требуется. Вы попробуйте согласиться или не согласиться, будет еще хуже. Они начнут с вами уже ругаться. Поймите, что есть как бы люди, если не развиты, не надо с ними строить близкие отношения. Есть три стадии развития родственников. Первая стадия – невежественная жизнь. Означает пьянки, гулянки, драки, мат. Ну, то есть, ну, жизнь во тьме. Человек, ну, не понимает, что такое жизнь правильно. Такому человеку вы не дадите ни совета, не сможете ему помочь. Просто молитесь за него, выполняйте свои обязанности перед ним и не трогайте его. Когда ему он захочет, он сам начнет меняться. Ему надо захотеть. Он не хочет просто, понимаете, не хочет. Он хочет вот так жить, как живет. Вторая стадия развития называется жизнь в страсти. Когда человек живет в страсти, он внешние вещи считает главными. То есть для него деньги, квартира, машина, учеба детей, опять же деньги означает, является главным в жизни. А отношения, любовь, Бог, природа, доброта человеческая на втором месте. Будет время, сходим на природу, будет время, помолимся. Главная работа. Почему главная работа? Потому что деньги главные, деньги. Вот. Если это так, тогда доброжелательно относитесь к этому человеку. Помогайте ему во всем. Но не надо с ним вступать в близкие беседы. Ему эти беседы не нужны. Он хочет просто денег. Ему не нужны отношения этому человеку. Ему не нужна любовь, обмен, искренность. Не нужна. Ему нужно только работать, зарабатывать деньги и улучшать свое благосостояние. Только страх движет этим человеком в жизни. У него любви нет пока в сердце. Только страх. У него есть желание сексом наслаждаться и страх перед нищетой. Вот чем, что движет этим человеком. И третья стадия развития человека – это благость. Означает доброта, желание развития, искренность, открытие сердца, покаяние и так далее. В этом случае стройте близкие отношения с человеком. Делите людей на эти три категории. Всем желайте счастья. В сердце неверному человеку молитесь за него, желайте счастья, но не надо пытаться к нему приближаться. Получите боль. Дальше, с человеком в страсти надо ближе быть, вместе с ним по жизни идти, но не надо с ним выяснять как-то глубоко отношения. Просто как бы успокаивать его, заботиться о нем и ждать, когда он начнет понимать, что это все не главное, то, к чему он стремится. Ну давайте вы, девушка, вот вы в красном, да. Молитва, молитва, моя хорошая.
И он себя найти не может, а я уже устала. Мне его бросить или как дальше? Я не знаю, как себя.
Молитва.
Только молиться.
Вот я пить хочу. Что мне делать? Пить хочу. Пить хочу. Что?
Пить.
Только пить и все. Что-то еще есть? А? Ну вот, вот пить я хочу, вот пить. Что мне делать? А еще что-то можно? Не знаете? Если ты хочешь пить, надо пить. А если у тебя есть непреодолимая судьба, надо молиться. Вот он находится в тяжелой ситуации, он не может сам себя победить. Его сломали там, сломала судьба в тюрьме. Нужна молитва, чтобы он воспрял духом. И вы тоже сломлены рядом с ним. Вы такая же сломанная. Вам не хватает Бога сейчас в жизни. Если вы не хотите молиться, идите в храм, помогайте там, заботьтесь обо всех. Не можете это делать, идите... Святой водой обмывайтесь. Не можете это, освященную пищу ешьте. Не можете это, значит, сходите к батюшке, пускай он вам расскажет что-нибудь интересное, как жить. Но если вы не пойдете к Богу, вам ничего не поможет. В этой ситуации, хоть вы его бросаете, хоть нет, потому что бросая, вы ничего не меняете в своей жизни, потому что к вам пришла ваша судьба. И хоть вы ее не будете видеть, хоть будете видеть, не имеет значения. Приводится такой пример в Ведах. В прериях, в это, в пустынях, там, в это, в Индии, там такие есть барханы такие, то есть пески нагнетают, вот такие вот кучки, там водятся тигры и страусы. Птицы такие высокие, бегают. И тигры любят бегать за страусами. И когда страус не может от тигра убегать, он от страха прячет голову в песок. И думает, что вроде тигра нет рядом. Вроде тигра не видно. Но тигр, он за голову никогда не хватает страуса. У него есть что-то поинтереснее. Понимаете, поймите такую вещь, что если вы хотите голову в песок засунуть и удрать от своей судьбы, то она вас все равно схватит за то же самое место, только по-другому. Поэтому ее надо только принимать, свою судьбу, только принимать. Человек в беде находится, его сломали там. Если вы видели, что там в тюрьме происходило, сломанный. А вы поддержку ему дать не можете, потому что у вас нет сил на это. В результате вы в депресняк вошли, а он в бессилие, что, в общем-то, одно и то же. И вы теперь говорите, хочу от него уйти. Ну, уйдите. А что, от этого депрессняка меньше будет, что ли? Во-первых, вы от него просто так еще не уйдете, потому что, во-первых, вы к нему привязаны, а во-вторых, он очень вас любит. Если вы от него будете ходить, он вас будет хватать за руку и не отпускать. Поэтому даже мой совет уйти, он все равно неосуществимый с этой точки зрения, понимаете? И это совет глупый сам по себе. А вы только начали работать над собой, ничего не соображаете еще в этом, потому что вы мне этот вопрос дали, глупый вопрос задали. Что, только молиться? И я вам тоже глупый такой тоже вопрос задал насчет воды, потому что на глупый вопрос я всегда глупым вопросом отвечаю. Изучайте, как правильно жить. У вас нет другого выбора. Ничего не меняйте пока в жизни. А если вы хотите силы, вы говорите, у меня силы нет. Идите на улицу, природа дает силы. Добрые люди дают силы. Храм дает силы. Муж силы никогда не дает. Это испытание. Нет, теперь я буду сам спрашивать кого-то. Не надо выхватывать микрофон. Девушка сзади. Ой, это только не это. Зачем вам чувствовать?
Я раньше была такая прям вот имени.
А, чувствовать людей, в смысле, я думаю, вы как это хотите, чтобы видеть, кто как. Ну, это хорошо, это нормально. Эмоции, пошли эмоции. Женщина, мужчина не выдержит эмоций. Плачьте без него. Поплакала, когда мужа нет. Что его перегружает? А вы скажете, я не зарёвана, я счастливая. Ну, говорите ему, как есть. Вы же мне говорите, что я счастливая. Вот я и верю вам. А мужу что не говорите? Сгущаете краски? Вот в этом проблема. Вот в этом проблема. Берегите мужчин. Поберите мужичка, поберегите своего. Не надо его драматизировать излишне. Видите, ей так хорошо, она поплакала, и хорошо, мужичок пришел, и говорит, я умираю. Но это обычное дело, понимаете? Он бедный там с ума сходит. Берегите мужчин. Я не могу найти. Тоже ищу связь с Богом всю жизнь. Тоже не могу найти.
Ну, то есть просто молиться, я хочу ощущать.
Это милость уже. Можно почувствовать Бога. Если ты отдаешь ему свою жизнь в миссии. У человека есть две судьбы. Одна судьба — это то, что вы мне все время рассказываете здесь на лекции. Это первая судьба. А вторая — это когда человек начинает жить правильно, Бог потом ему дает свою миссию. К кого-то, мать Тереза, допустим, миссия была у нее бездомных собирать, заботиться о них. Мне Бог дал миссию вот лекции читать. Вам тоже даст какую-то миссию вашу, Бог, когда вы начнете развиваться. И когда вы получите миссию от Бога, вот тогда вы его почувствуете лучше. Потому что, когда вы начнете выполнять то, что Бог хочет, Он будет вам открываться. Обычно мы делаем то, что судьба нас заставляет, то, что мы хотим. То, что я хочу, это судьба хочет. А если я делаю не то, что я хочу, я могу не хотеть этого. Бог хочет. Я знаю через старших, через священные писания. Бог хочет. Я знаю, вот, допустим, сегодня не хотелось лекцию ехать читать, а надо. Потому что Бог хочет. И я еду. Тогда Бог через благодарность открывается. Он дает о себе знать. Через веру, силу, чистоту, счастье, людские глаза, доброту человечества. Бог открывается человеку тогда таким образом. Развивайтесь, Он откроется вам постепенно. Не дешевая вещь. Это не то, что кому-то глазки построил, раз и твой. С Богом посложнее будет. Ну, спрашивайте второй. Она растерялась немножко. Видите, у женщины как психика работает. Она может растеряться. Вот она хотела спросить и не может. Так женская психика мужчины работает. Надо это знать. Психика очень ранима. Так раз и растерялась. Не может спросить. Сейчас уже опять вспомнила. Давайте спрашивать. Нет? Ну вот где женщина вывод, которая взяла микрофон, спросите. Поближе микрофончик. Я ничего не слышу.
С некоторого времени сложились негативные отношения со стороны моей дочери и зятя.
Ну, то есть навалилась судьба. Есть три варианта. Первый вариант – начать заняться спортом, стать крепче и держать ее. Это называется аскеза. Ну, то есть бегать на свежем воздухе, просто держать судьбу, терпеть. Набираться сил и терпеть. Второй вариант – пожертвование. Пошла, накормила птичек. Пошла, позаботилась обо всех. Пошла, сделала добрые дела, судьба смягчилась. Они перестали сильно ругаться, или мне легче это воспринимать. Судьба смягчилась. Третий вариант – села, начала слушать тех, кто молится, вместе с ними начала молиться. Отвлеклась от своих близких с помощью молитвы. Постепенно в сердце будет становиться спокойнее. Ты все больше отвлекаешься от них, потому что когда человек на Бога переключается от судьбы, свою память переключает на молитву, в это время память о себе или о своей судьбе слабеет, и вместе с тем слабеет судьба. И человек помолился, ему раз легче стало воспринимать близких. Вот этот третий вариант самый сильный. Он побеждает судьбу в самый корень. Но молиться сначала надо с кем-то, не одной, а с кем-то. Включать, допустим, тех, кто молится, и молиться с ними. Сейчас мы так будем тренироваться, но будем повторять «Я желаю всем счастья». Не молитву. Сейчас я хотел бы сделать объявление. Один человек, это было где-то 15 лет назад, в Краснодаре подвозил меня в аэропорт с лекцией. Я тогда не жил еще в Краснодаре, там читал лекции. И он мне рассказал, что он вот сейчас он работает, занимается бизнесом, но раньше он воспитывал детей. И так как произошел кризис вот этих 90-х годов, он не смог больше жить на этом, потому что он не перестал быть учителем, воспитателем, потому что он, ему не хватало на жизнь семье денег. И он пошел заниматься бизнесом, он говорит: «Олег Геннадьевич, я мечтаю всю жизнь, я так хочу дальше заботиться о детях. Благословите, пожалуйста, чтобы я когда-нибудь в своей жизни смог начать помогать детям. Я хочу, чтобы они были счастливы». Я не хочу заниматься бизнесом. Я говорю, конечно, придет время, и вы будете помогать детям. И вот в какой-то момент, пару лет назад, я увидел на одном фестивале, подошел ко мне человек, говорит, помните, Олег Геннадьевич, мы с вами беседовали, теперь я читаю лекции. Когда я послушал, как он читает лекции, я понял, что этот человек от Бога. И так в Тюмени будет Бабаянц, о котором я сейчас вам рассказал. Счастливые родители, счастливые дети. 29-30 апреля с 10 до 16, с 10 часов до 16. 29-30 апреля. Семинар для мужчин. 9 измерений мужского успеха 28 апреля с 18.30 до 21. Семинар для подростков. 8 навыков высокоэффективных подростков. 29-30 апреля с 17 до 20. Пожалуйста, сходите, познакомьтесь с этим удивительным человеком. Вы не пожалеете. У него сердце на весь зал. Огромное сердце. Где-то лет 10 назад я мечтал о том, чтобы у меня были артисты, которые могли показывать в спектакле мои лекции. Ну, чтобы специально такой жанр был создан, театральный, в котором мои лекции вылазят наружу, в жизнь. И два таких артиста согласились делать это. Потом мы дальше разрабатывали жанр специальный для этого. И потом на них начались и выступления, и гастроли. И это потрясающий театр, просто потрясающий. Называется «Нити». Тюмень 27 апреля со спектаклем «Сапфировая бездна». Это не совсем по моим лекциям, это старый спектакль, но они его играют великолепно. То есть спектакль о том, что когда человек в беде, и другой человек в беде, может раскрыться много истины в отношениях между ними. Этот спектакль очень классный. Приходите и смотрите. Все подробности у стола регистрации. Я должен был сделать объявление. Извините. А теперь я не буду сейчас дальше вас спрашивать, но завтра за полчаса до начала лекции вы можете прийти, поднимать руки, и мы с вами поговорим. А после лекции, когда я раздам цветы, у нас такая традиция, может быть, даже я покидаюсь вас апельсинами. Я не знаю, там организаторы есть? В этот раз нет? Есть? А? Последний день апельсины будут. Сегодня цветы. Приносите цветы, буду раздавать. Сколько принесете, столько раздам. Вот. А сейчас я вам кое-что важное расскажу. Вы хотели бы вот с помощью молитвы возвращать мужа домой, если он решил уйти? Или побеждать болезни близких людей? Или вытаскивать мужчину из сломанного состояния, или спасать близкого человека от тяжелой болезни. Хотели бы научиться? Вот сейчас мы не будем повторять молитву, потому что здесь люди разных вер, традиций. Но есть одна традиция духовная, которая является культурой этой страны. Эта традиция называется православная вера. И поэтому мы должны все научиться ее принять. Это важно. Для того, чтобы в этой стране был мир и покой, и порядок. Ну, допустим, я недавно читал лекции в Казахстане, я там под мусульманские молитвы, мы повторяли «Я желаю всем счастья». Когда я был в Китае, мы под мантру «Ом» повторяли. А когда я был в Израиле, то мы включали еврейскую молитву. Я ценю все культуры. Но здесь, в России, православная культура. И поэтому я включу православную молитву. Мы будем повторять «Я желаю всем счастья». Но мы будем повторять, это не молитва, это просто настрой. Но если мы будем ее повторять, в этом повторении мы научимся молиться. Понимаете? Потому что законы молитвы я вам сейчас передам. И мы потренируемся это делать. Первое правило, запомните, для того, чтобы побеждать судьбу, судьба живет в звуке и в слушании. Мы всегда, когда с судьбой соприкасаемся, слушаем свое сердце. Мы живем в этом. Каждый человек, как только остается один, чем он занимается? Слушает свое сердце и думает о нем. Мы вот настолько привыкли к этому, даже ну, как бы не понимаем, что мы делаем. Но на самом деле мы занимаемся этим. Мы слушаем свое сердце и думаем о нем, о своей судьбе. А все время после этого мы живем ей, своей судьбой. То есть мы варимся внутри нее по полной программе. И поэтому мы являемся рабами своей судьбы. Понимаете, в рабстве мы находимся. Но если человек начинает слушать тех, кто молится, сильно-сильно слушать тех, кто молится, а не себя, а это непривычно. И повторять, вот как они молитву в их настроении, а не в своем, а это непривычно. Вы увидите, что это непривычно. Но если вы сможете так сделать, отвлечься от себя и энтузиастично, я желаю всем счастья повторять настроение тех, кто молится. Или можете, как я вот в моем настроении повторять, я все равно настраиваюсь, буду на тех, кто молится, настраиваться. То вы заметите следующую вещь. Постепенно, в какой-то момент, ваш голос станет крепким. Вы почувствуете силу в своем повторении. Это значит, что у вас включился разум. А разум – это сила, побеждающая судьбу. Он вне судьбы стоит, выше судьбы. Потом дальше вы почувствуете, что у вас от сердца пойдет «я желаю всем счастья». То есть сначала вы не думаете «а я желаю всем счастья», не думайте об этом. Это автоматически вы повторяете, но пытаетесь включиться в тех, кто молится, и в их настроении это делаете. Как будто вы их копируете. Как эхо повторяете. Допустим, вы в колодец кричите «Кто здесь?» И оттуда «Кто здесь?» назад. «Это я тебя спрашиваю, кто здесь?» И назад тоже «Это я тебя спрашиваю, кто здесь?» И так далее. Общение такое идет. И также здесь тоже в молитве вы должны... В молитве вы должны сейчас копировать сильно настроение тех, кто молится, как они повторять, как эхо. И на второй, на первой стадии крепость голоса пойдет, разум включится. На второй стадии легкость сердца появится, оно откроется вот здесь так, раз, и хорошо станет. И в этот момент, когда в сердце появится хорошо, счастье, вы должны тогда, я желаю всем чего, вот этого, что в сердце появилось, отдать. И вы... Слушаете тех, кто молится, и отдаете, слушаете и отдаете. И у вас через некоторое время, через сердце пойдет река любви течь. Слушаю, отдаю. И в этой реке любви забывается судьба. Когда она забывается, тогда она начинает сгорать. Вы ее побеждаете. Все, что было трудным, станет легким. Запомнили, как это делать? И самое главное, еще поймите, есть разные типы звуков. Вот, например... Есть эмоциональный звук. Я желаю всем счастья. Этот звук не побеждает судьбу. Это просто человек выпендривается. Второй звук, это он показывает всем, какой он хороший. Вот второй звук, это умственный звук. Он тоже не побеждает судьбу. Вот что у тебя есть, то ты и отдаешь. Вот, допустим, если у меня хорошее настроение, то я желаю всем счастья. Вот, а если у меня плохое настроение, то я желаю всем счастья. Понимаете? Понятно, да? Это умственное. Но если человек хочет быть выше всего этого, тогда есть звук, который идет от слушания. Это новый вид звука, он для вас будет непонятен. Этот звук, он не идет от меня. Это мой звук, идущий от тех, кто молится. Я как будто вхожу в другую волну, в другое состояние сознания. Те, кто молится, они пребывают в другом мире, в другом сознании. И я, если тоже их слушаю, как они молятся, тоже выхожу в это сознание. Послушайте сейчас, как этот звук звучит. Он необычно для вас будет звучать. Но потом вы поймете, что это сильный звук. И он именно побеждает судьбу. Просто слушайте. Если я сейчас переключусь на эмоции, я не смогу их слушать. Вот только с этим звуком я смогу слушать, только разум способен слушать. А то, что сейчас вы услышали, это звук разума. У женщины он звонит, звучит твердо, как колокольчик, у мужчины густо, как гром. Природа разума разная у мужчин и женщин. Вот смотрите примерно, какие различия. Ну ладно, не буду сейчас этим заниматься. У нас осталось мало времени. Все сели прямо. Давайте вместе потренируемся сейчас. Завтра еще покрепче потренируемся.
Ой.